Протоиерей Владимир Головин. Город Болгар. Базовая проповедь с ответами на вопросы. От 5 сентября 2015 года. Часть 2.
Немножко отклонюсь, маленько вас, что-то больно серьезные лица, надо повеселить чем-нибудь. Это, я помню, раз было венчание в нашей церкви, я рассказывал этот факт не раз, очень интересный факт, когда Господь попустил мне венчать пару местных. А у меня свои привычки накопились какие-то за жизнь. Вот. Ну, например, я вот при венчании открываю царские врата, там кланяюсь, я не смотрю на людей. Важно внутренне настроиться на молитву, а это будет рассуечивать. Иду, нос под ноги, подхожу к ним, глаза поднял, батюшки, двое стоят. Ну уж давно такого не было. Ну, родственники, друзья, тут все улыбаются, там шастают туда-сюда, стучат дверями. Ай, двое, как в мультфильме «Кошкин дом». Жмем все мы друг дружке, два, чтоб теплее стало. Эти прижались и напуганные стоят. Я не удержался, говорю, слушайте, а где все-то? Они напугались еще больше замолчали. Чего пуп пристает? Я говорю, нет, нет, погодите, погодите. Дочь, где у тебя мать-то? Невесте говорю, мать-то где? Я почему сказал? Как это важно молиться за детей-то? Вот чтобы тут было ни один, ни два во имя Его, чтобы Господь силу проявил в их жизни-то. Как это важно? А уж кому, как не матери-то? Ну, где у тебя мама-то? Она так искренне парикмахерской. Ей когти наращивают. А еще из остатков делают подобие прически. Она мне так сказала. Доченька, у нас свадьба. У нас, у нее. У нас свадьба. Я должна блистать. Ну и там действительно собрали-то, остальное-то блестит из-под остатков-то. Она должна блистать. Ей не до венчания, ей не до молитвы о родной дочери. У нее проблема с собой. Как ей блистать в когтях и с остатками на голове? Я ей могу слушать, сынок, а отец где тогда? Ну, хоть твой вот отец, ну, мужчина же, глава семьи. Сын женится. Как показать пример? Нужно глава семьи, отец стоять в первых рядах, молиться на коленях за родного дитя. Говорит, где твой отец-то? Говорит, то смотрит, на месте. Где на месте? Вот место. Говорит, нет, там. Где там? В ресторане. Караулит водку. Чтобы не выжрали, пока еще не началось все. Нет, а, ну, на родственники где тогда у вас хоть? Вы что, сирот, что ли, какие-то? Из детдома оба? Но он видит, что это как бы это не страшно, может, говорить. Он говорит, и он что, обробил? Жених говорит, да это ты, батюшка, чего расстраиваешься за них? Жрать-то придут. И в салате уснут, и подерутся. Как у всех, ничем не хуже. Будет как у всех. Говорит, нет, ну погодите. Нет, ну понятно. Ну вы сейчас невесту купали. Ну, друзья, подруги, эти-то где-то. Жених говорит, да эти здесь. Говорит, а где здесь они? Да вон, говорит, там за воротами стоят, курят. Говорит, нет, подождите, парни курят, а девчонки где? Говорит, ты ничего не понял, ты мне уже говорит. Девчонки курят, а парни пошли, я сейчас приду, тоже буду курить. Говорит, ну что же, детишки, два никому не нужных и брошенных. Давайте просить того, кому вы нужны, и кто никогда вас не бросит, чтобы он вас благословил. Если никому больше не нужны, кроме его. Ну вот, а вообще по смыслу, таинство венчания – это одна из формул по соглашению. Все собраться кучей. Я много раз рассказал, когда был на Кипре, и когда пришел в церковь, опоздал на службу, просто я не знал, они там очень рано служили, жарко, чтобы до жары совершить литургию. Пришли, а там венчание идет в современном храме. И там, я посчитал, больше 500 человек при венчании присутствует. Я сказал, что все родственники, родные, что ли? Они говорят, нет, знакомые – нет. А кто вы? В общем, кого я спрашивал, это знакомые знакомых. А зачем пришли? Вас кто пригласил? Говорит, никто приглашал. Вы пойдете к столам? Нет. А зачем вы здесь? Знаете, что мне ответили? Мне сказали, вот как. Русские, что ли? Понятно. У вас такие вопросы только могут быть. Только вы так можете спрашивать. Раскинь мозгами. В разных семьях воспитанные. Ну, не близнецы же они. И теперь им вместе нога в ногу, в дух всю жизнь. Думаешь, это так просто легко будет? Думаешь, так легко научиться любить? Поэтому мы с ней пришли, чтобы молиться, чтобы Бог дал им силу. Вот это сильно было. Вот это был ответ. Да, да. Когда у нас венчание совершатель крещения, я всем говорю, вы здесь не присутствующие, а главные действующие лица. Если мы будем молиться, Господь с нас проявит и силу явит. Мы новую семью создаем своей молитвой или рождаем человека в жизнь. А как же? Или провожаем вечность. Это очень серьезно все. Поэтому, мои дорогие, Дух Христов, Дух Соборный, молитва по соглашению, это любое прославление. Если вникать, раскладывать по полочкам, ну, сейчас не будем это делать. Вот так кратко только. А вот то, что сейчас я назвал Соборной молитвой по соглашению, в нашей церкви совершается вот в какой форме. Во-первых, каждый день. И понятно, почему без меня. Каждый день проблем с Еляпом. Каждый день. С постоянным завидным геройством. Опять и опять себе встаем новые тупики. Поэтому каждый день нужда есть молиться. Раз. Во-вторых, время 8 вечера, 8:30, 9 вечера. Почему? Наиболее удобное большинство людей. Вот и все. У нас время московское, поэтому в-третьих, по московскому времени. А если кто будет молиться, ориентируйтесь на московское. Третье. Четвертое. Молитва совершается в виде акафистов. Что такое акафист? Это хитроумное слово греческого, греческий перевод с него, греческое. Переводится так. А, отрицание, кафиза, сижу. Не сижу. Молитва, совершаемая стоя. Неседальная молитва. Вот все, значит, молитва, во время которой стоят. Все понятно. Все. Это четвертое. Пятое. Эти акафисты каждый день, 8:30, 2 раза, в среду и пятницу, простите, в среду и четверг, еще и в 9 третья акафисты. Каждый раз посвящены, они для каждого дня одни и те же, и посвящены или Господу, или Божьей Матери, или святым, или ангелам. В строгой древней монашеской традиции. И вот это я все время подчеркиваю. Подчеркиваю, начиная с древних египетских монастырей, в православии во всем мире на сегодняшний день утвердилась традиция, которая выражена в богослужебных книгах Актоиха, если кто знает, что это такое, служба по книге Актоиха идет, где служба совершается, и слова молитв, которые поются или читаются, изложены. И мы молимся православные каждый день Господу, естественно, только. Но в самолитвенники себе зовем каждой неделе конкретных святых. Вот это древняя традиция, сейчас с Египта, с 3 века идет, во всем православном мире она так. Вот сейчас поехать в любой храм или монастырь православный, где бы он находился, в Австралии, на Афоне, в Болгарии, в Америке. Если приехать в понедельник и прислушаться, и знать язык, обращаясь к Господу, обращаются еще мы к ангелам. Первое творение Бога, первый день недели – ангелы. Во вторник – к Иоанну Крестителю и мученикам. В среду – только к Божьей Матери. В четверг – Николай Годин и так далее. Поэтому вот эта традиция есть. Поэтому в нашей церкви так читаются. В понедельник – 8 вечера – Михаил Архангел, 8:30 – Ангел-Хранитель. А во вторник – Предтечи и мученикам. Поэтому во вторник – 8 вечера – Иоанну Крестителю Предтечи, а 8:30 – мученику Авраамию. В среду – 3 акафиста, все 3 Божьей Матери, не перечисляю. Но подчеркиваю, что я говорю? В соответствии с древней традицией. Зачем это я говорю? Мои родные, чтобы сказать очень важную вещь. Мы православные, в отличие от католиков, всяких протестантов, которые постоянно себя придумывают новое и новое, забывая вечное, вот нам, православным, это не надо. Ничего нового нам не надо. Нам новое недорого. И старым мы не дорожим. Нам ценно вечное. Вечную истину, которую рожает церковь. Вот это нам надо. Поэтому, мне кажется, это очень важно оговорить. Потому что я вот, например, помню, саудажного священника мне передали, говорит, что это в Болгарии, что это они там новое придумали. Вот. Ничего нового не приведи Бог. Мы не умнее святых, не умнее Христа. Не нам ноу-хау внедрять в духовную жизнь. Поэтому ни в коем случае. Только вековое, только в веках отшлифованные святыми. Только это, только это. И поэтому эти акафисты, вот, соответственно, древней православной монашеской традиции, начиная с III века. Каждая из этих молитв, из этих, каждая акафиста, для конкретной цели. Для конкретной цели. Вы помните, мы сейчас читали, да? Вот он, первый, Александр из Навлес Челнов, у него в семье там бардак. Мученикам, горе, Самону и Авиву в пятницу 8:30. Молитвенники за мир, тишину семьи. Ну вот. Мы читали. Потом он там пишет, стал молиться, приехал еще это Николай Угодник, Божьей Матери. Николай Угодник – это материальную сторону жизни решить. Ну, там работа и прочее, что у него там было бы. Неважно. Второе, что мы читали, ангелу-хранителю, понедельник 8:30, что Бог дал вторую половину. Мы знаем, она вышла замуж, читали. Вот. И Николай Угодник, сестра, один раз, значит, помолился, да? И оказался в том городе и на той работе, о которой мечтала. Вот, 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 ну вот. Или вот последний, двое-то. Нечаянно раз Божьей Матери, воскресенье. Воскресенье, чтобы родить ребеночка. Но еще, кроме этого, помните, да? Пятница, 8, взыскание погиб, чтобы бросить курить. Ну вот. Итак, вот конкретные проблемы, конкретный день, конкретный час, конкретная молитва. Вот так в этой церкви молятся по этой проблеме. В этот день, в этот час. И поэтому, что нужно тебе, если ты пожелаешь так молиться? Ну, что нужно? Конечно, сама решимость молиться. Это понятно, да? Но только при этом я оговариваюсь. Вот смотрите как. Вот, например, ну, вот последний пример. Чтобы ребенка родить, да? В воскресенье, 8:30, нечаянная радость. Оказывается, Божьей Матери. Это сколько времени понадобится, чтобы эту молитву совершить, прочитать? Ну, 30 минут в среднем. Ну, кто-то не молился, слова славянские, привык на одну 35, может 37 будет ходить. А потом, когда привыкнешь к словам, 25-20 минут всего на все. Но это часто, мы скажем, раз в неделю. А почаще, пожалуйста, как хочешь. Хоть не прерываясь молись, но для того, чтобы твоя молитва была молитва по соглашению, чтобы Господь начал действовать, достаточно раз в неделю в месяц церкви. Так мало. Мои родные, а мы какие, знаете, мы сейчас? Мы говорили, мы как, с какого теста сейчас? Мы намного не готовы сейчас. Я видел многих людей, которые вот, ну, то есть, вот регулярно приезжают в церковь люди. Знаете, каким вопросом? Например, так написано, в записочке написано. Был 3 раза. Благословился молиться. В понедельник так, вторник так, среду так. Чувствую, тяжеловато что-то мне, батюшка. Благословить, убавить. Когда чем грузился-то? И если бы каждый день молиться, полчаса каждый день, да что это такое? Что такое полчаса каждый день? А уж тяжело кажется. Поэтому ладно бы раз в недельку-то. За людьми люди. Как помните, говорит Лермонтов? Богатыри не вы, не мы, не наше поколение. Ну и ладно, ну и ладно. Скажем так, мы как Давид, как Павел. Так, отбросы. Но пройдем стену. Но все сможем, прикрепляющий нас Иисусе. Поэтому, дорогие мои, поэтому это немного, невелика нагрузка. Но что интересно, поделюсь с вами опытом, для тех, кто молится, немного, но какая поднимется брань в душе, как невидимый-то враг начнет пыль поднимать, брось молиться. И начнет, кому что шепчет, этому, да это тяжело для тебя, другому, и это все равно толку никакого нет, третьему еще чему, четвертому другому, брось, только брось, не молись. Когда будет у вас такое, вы вслух прям говорите, Господи, ну найду все равно 25 минут в неделю. Даже для бессмыслицы, сколько тратим времени? Бессмыслица, сколько времени? А уж 25 дней. Не для дела, какой прошу, для спасения души молитвы, уже хорошо. И отступит враг. Но поднимает бурю сильно. Этот знает, что это за молитва. И этот знает, какой вот результат. Поэтому такую бурю поднимает. Он знает, что тут ему не удержать, если человек будет молиться. И от греха не удержать. Помните? С школьной парты курили оба. Стали молиться и легко бросили, пусть причастие сразу. Вот так вот. Так вот. И помните, там сколько молились они? Говорит, 3 недели. В мае были, в июне причастились. 3 недели. Сколько в 3 неделях в пятницу-то? Сколько раз они Акафист прочитали за искать погибших? И не вспоминать про Курева. И больше тогда пишет, как говорит, теперь думаю, мы зачем это делали-то? Кому это надо было? Для чего я был? Потрясение. Поразительно. Так вот, мои золотые, 3. Он даже как. Так вот, поэтому немного. Потому что мы не богатыри в духе, не воспитаны православно, нам надо привыкать, мы намного не способны. Начнем с малого. Начнем с малого. Вот 1 сентября было. Первоклассники пошли. Их с малого начинают. Крючочек, в палочку, ну-ну-ну-ну. А потом до многого доведут. Так и мы, с малого. Раз. Во-вторых, что очень важно еще. Мальчик, решимся. И проявить постоянство. Обязательно. Постоянство. То есть, как постоянство? Вот как девушка там пишет в 2-м письме. Каждый понедельник 8:30, не пропуская. Я иногда вспоминаю слова одной женщины. Там очень сложная была ситуация. Там 2 сына погибали от наркотиков. Оба. Старший побывал в тюрьме. И она приехала в церковь и сказала, прошла все. И экстрасенсов, и заговорщиков, и церкви, и монастыри, и к бабушкам, и к дедушкам, и в реабилитационный центр младшего. Все. Таблетки, все. Прошла все. Все. Карманы вывернула полностью под ноль. Все. Вся в долгах. А они продолжают наркоманить. Вот такое начало нашей беседы было. Все. Мы ей сказали молиться, позвали. В частности, от наркотиков. Вот от греха порока вообще вытащить. Взыскание погибшей Божьей Матери, как кайфством, пятница, 8 вечера. Через 4 года она приехала в церковь. Я ее забыл, и забыл ее ситуацию. Она напомнила, поэтому вот вспомнил я. И хотела начать рассказывать, как Господь ее сыновей спас. Только у нее не получилось. Она захлебнулась слезами, и сквозь слезы стала говорить, батюшка, ну ты не поверишь. Бог так, он как близко-то, он любит нас как? Из какой книжки она прочитала это? Кто это рассказал? Опыт. Реальный жизненный опыт. Причем она сказала, говорит, я молился сначала, ничего не понимая. Ну, не прикословился к словам. Тем более, она говорит, у меня давление такое странное. То повышено, то понижено. Вот так вот машет ее. Говорит, а когда расстроюсь, вообще, мне, говорит, я как пьяный, вот так меня качает. Говорит. И, говорит, заметила, вот как молиться акафистом, пятница 8. Они устроят такое, мои сынки, и друзей наведут. Ад кромешный в квартире, говорит. Ни раньше, ни позже. Именно которые, как специально, говорит. Я им не говорю, что я молюсь, говорит. А они как будто знали. Понятно, кто за этим стоял и кто толкал. Все ясно. Говорит, такое устроить, там, говорит. Я только дверь не открываю из комнаты, а кафе читаю, говорит. А, и не знаю, говорит, не знаю, изрезаю друг друга. Не знаю, что там в крови потом, не знаю, там шмелит сейчас уж нагреет. Не знаю, пожар устроили там, не знаю. После этого открывал дверь, говорит, с ужасом, кричусь, Господи, только не трупы. Вот что творили. Как бес, как генеральное сражение давал, за них одрался. Вот, говорит, и она говорит, и поэтому, говорит, когда там да такое дело, говорит, да я расстроюсь, у меня давление начинает хлыстать, говорит, а мне молиться, говорит, я что делать, говорит, я не могу молиться. И она говорит, я что делать, говорит, она рассказала, говорит, вставала в угол в комнате, задом в угол и боком в угол, на четвереньках. Ее качает, говорит, таблетка наемся, и вот так меня как ветром качает, говорит. А кафест кладу на полотенце, говорит, он мне кажется, вот так прыгает в глазах, давление скачет, говорит, я рукой его так ловлю, машу, говорит. Говорит, какой же там слова понимать? Там слова-то не проговаривают, только давлю слезами, все, говорит. Но каждую пятницу, 20:00, как пристальни через проходную, боясь отпустить 1 минуту. 4 года. Вот там не месяца, 4 года. Сначала младший, потом старший. Не буду говорить подробности. Полностью развернули всю свою жизнь. Всю свою. Она приехала только для одного через 3 года, для одной цели. Просто поделиться своей выплескивающейся материнской радостью. И она, но она, правда, с вопросом приехала. Нет, она с вопросом приехала. Она сказала, батюшка, говорит, я что хочу вас попросить? Да, она говорит, попросить. Вы меня благословили молиться, пока полностью их не вытащит Господь. Вытащил! Говорит, но у меня, знаете, что, батюшка, как подходит пятница 8:00? Я где бы ни была, акафист открываю к иконам. Говорю, мать, а что ты просишь? Они же наладились. Говорит, наладились, батюшка. Говорит, у меня такое чувство, когда только брошу молиться, как все покатится, как было, или хуже. Меня, говорит, вот стынет кровь иногда в жилах. Говорит, я за качество сразу. Поэтому, говорит, я поняла, говорит, сегодня. Потом приехал, батюшка, посмотри меня, пока дышит сердце до последнего вздоха, держать с нами своей молитвой. Ну вот. Вот такой факт был. Вот, мои золотые. Вот второе, что нужно. Постоянство. Вот видите, как она рассказала? На четвереньках. Ее вот так вот качает. Ей кажется, книжка прыгает, она и ловит. Не понимает слов даже, что говорит. Но она, правда, я еще не упомянул, когда она была первый раз, она мне рассказала, говорит, ты, говорит, когда сказал, как мне молиться, я ей, говорит, сказал, ну вот видишь, мало что Господь будет действовать. Ты еще не одна, две матери. Говорит, я не поняла, какие две матери? Молиться, говорит, ну ты и Матерь Божья. Матерь Божья, молиться, две матери. Мать всегда поймет и поможет. Говорит, ты страдаешь, сыновей страдаешь. А на ее глазах ее сына в куски рвали на кресте. Потому что она знает, как материнское сердце кровавит. Это поможет. Не тебе одной помогла уже. Ты помни, как она терпела. И тебе сил даст. И она говорит, когда мне давление было, говорит, когда эта книжка прыгала, как мне казалось, когда я слова-то не видела, я только кричала, что есть сила. Матерь Божия, ведь на твоих же глазах сын твой рвали, и мои погибают. Услышь меня, мать, ты тоже мать, помоги мне. И Господь являл свою силу. Через четыре года, да, борьбы, четыре года. Через четыре года оба изменились полностью, совсем. Работают сейчас женаты и так далее, ну, без подробностей. Поэтому вот второе, что важно, это постоянство. Решимость и постоянство. И молиться как? Как мы сказали, вот как конкретный день. Вот когда сейчас я закончу, аминь, последний скажу, к вам выйдет секретарь, раздадут эти листочки или вопросов ваших личных. Там сверху место для вопроса. И там ваш вопрос мы уже начали писать, мои золотые. Да, ваш вопрос начали писать. Такими словами, как мне, то есть тебе, молиться, имеется в виду, молить по соглашению, чтобы Господь, а дальше твою проблему, чтобы Господь дал нам дитя, как вот тут, да, помог бросить курить, наладил семейный мир, ну, как вот, дал работу, ну, и до бесконечности, у кого какие вопросы. Есть духовные проблемы у людей, слава Богу, такие тоже есть. Не все только о земном. Конечно, конечно. Помню слова недавно, вопрос такого. Женщина писала, говорит, жила всю жизнь без Бога, батюшка. И дети мои Бога не знают. Поэтому у них все проблемы. Как мне молиться за детей всю жизнь до гробовой доски, чтобы они Бога узнали и были не погибли для вечности? Ну, вот, духовный вопрос. Например, или другой момент, помню, такой вопрос тоже помню, был написан, говорит, злая я, вот так написано кратко, злая я, сколько людям я нервов порвала и греха, как мне быть, чтобы Господь сердце мое мягчил? Вот, ну вот, духовная тема получается. Да, помню вопрос, научил меня молиться по-настоящему. Надо, а как же, и так далее. Так вот, неважно, какой вопрос, вот пишите вопрос, а внизу там расписание в листочке акафистов. Какой день, какой час, какие акафисты. Это для меня. Я на первый вопрос подчеркну, вот в этот день, в этот час молиться. А на второй вопрос, вот это вот так молиться. И третий вопрос, вот так молиться. Иногда вопросы задают здесь, вот в церкви, особенно кто не первый раз, цыганского порядка. Ну вот, например, да, кто молится, все равно цыганится. Вот я приведу пример. Он был недавно, этим летом. Вопрос такой. Там написано, как мне молиться, там это неинтересно, к нам писал автор этого записочки. Там написано, уже молюсь. Каждый понедельник, полдевятого. Понятно, что Бог дал вторую половину. Дальше написано. Около года. Дальше. У нас на работе появился Ленчик. И дальше вопрос в виде одного слова. Он? Ну вот. Значит, там молитву никто не спрашивает, там уже молится, нечего. Ленчик-то ты он? Я пишу ответ. Понедельник, 8:30, подчеркиваю, ангел-хранитель. Потом мне руководитель группы сказал, батюшка, когда она получила запись, говорит, ничего не поняла. Ты кленчик или нет? Он что, я уже молюсь же? А Иркутик говорит, вот твой ответ. Если будешь дальше молиться, если он от Бога, проявит себя, миленький, не умолчит. А если не от Бога, так ничем и закончится. Мы иногда, у нас ноги бегут быстрее головы. Не надо торопиться. Не надо торопиться. Все по своим полочкам расставится. Спешка нужна в двух случаях жизни. Поэтому кто страдает поносом и не может из себя и жить блох, такие отдельно статьей пойдут. Им поскорее что-то ответим. Все остальные поспешить людей насмешить. Тише ехать, дальше быть. Поэтому не стоит торопиться. Вот. Поэтому, вот, то есть вопросы, можно задать по-другому, но будем отвечать на вопрос, как молиться тебе. И это не уход от вопроса, а это настоящий ответ и есть. Если тот же Ленечек от Господа, все, парень влип, не сбежит. Не сбежит. А не от Бога, ну и нечего дергаться-то. Чего дергаться-то? Мы продолжаем наше дело, молимся. Полчаса в неделю. Невеликий труд, если по-серьезному разобраться. Так вот, а то, что Господь отвечает, еще раз, одно и то же повторяю, три письма прочитали, только три. И уже мы видим, как это бывает. В жизни такие, как мы, людей. Иногда бывает такой казус. Люди дали листочки написать, говорят, ой, здесь как мало места. Мне, а где все опишу? Все. Слово «все» очень сильное. Я все опишу. Где этот многотомник, который мы должны дать? Все. А что все-то? Вот помню слова одних, муж с женой, говорит, ну как все? Мы все-таки столько лет в браке, врачи ничего не находят, мы все-таки в таких клиниках лечились, два раза ЭКО делали. Ну, где все написать-то? Говорит, правильно. Секретарь сказал, а вы кому хотите это описать-то? Кому? Богу? А он все знает уже. И что вы не сделали, знает? Себе или вы забыли? Кому? Батюшке, что ли? А у него очень маленькая функция. У меня на самом деле очень маленькая функция. Я кто? Священнослужитель. Что значит? Освященный, выделенный из других служитель, слуга. Выделенный из прочих быть слугою. Вот вы пришли в дом к хозяину, встали у двери и слуге что-то много объясняете. Зачем? Зачем? Слуга-то зачем? Хозяин, вы к хозяину пришли. Слуга-то зачем? Слуга только что? Держи, милый, шляпу, проводи к хозяину, все. Моя функция – взять тебя шляпу и проводить к отцу. Все. Или с чем мне хорошо себя сравнить? С какой-нибудь бабушкой, который работает в сельской больнице в регистратуре. Не медик, ничего не знает, но надо маленько к пенсии добавочку вот иметь. Вот регистратуру по знакомству взяли меня. И что я знаю? Только одно. Ко мне подходит, начинает объяснять, я же ничего не знаю, милый, ты мне что говоришь? Ты что говоришь? Глаза, что ли, плохо видят? К окулисту. Сейчас напишу. Так, Марья Ивановна, к окулисту. В такой день, в такой час, в такой кабинет, на, милый, все. А ты у тебя что? А зубоньки болят. Все понятно, стоматолог. Я это знаю. Давай-ка пишем. Стоматолог на прием. Вот сейчас, вот день, вот кабинет. На, иди. Вот и я подрабатываю на пенсии. Я на пенсии по инвалидности. Подрабатываю регистраторшей. Секретуткой. Вот. Пишу эти направления только. Че у тебя, милый? Нет детей. Понятно. И это кабинет к Божьей Матери. По воскресеньям принимает, 8:30. На. Что у тебя с работы? Это Николай Угодник, в четверг 20:00. Николай Угодник. Вот. А у тебя какая проблема? Одиночество душит. Хотелось быть в браке. Хорошее желание. Кто же, раз плохой, все. Тебя к ангелу-хранителю. Пишем. Понедельник, 8:30, ангел-хранителю. Иди, милый, получи направление, двигайся дальше. Очередь, следующий. Все. Вот. Вот что очень важно. И почему? Потому что мои золотые. И даже вот это действие, оно очень важное. Оно очень важное. Церковь учит верных всем строем своей жизни. А в первую очередь учит, как по заповедям Божьим жить. Первый заповедь, кто помнит? Первый заповедь, как гласит? Ну, почти, в девяточку попали. Но все те сказал, 100 лет безбожие с нами сработало. И это общее, вы правильно говорите, когда Господь спросит, когда наибольшая, наипервейшая заповедь, сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всей крепостью, разумением твоим. Первая наибольшая заповедь, вторая подобная ей, ближнего возлюби, как сам себя. На этих двух заповедях весь закон и все пророки утверждают, сказал Господь. Это общий вывод воли Божией о нас. Но эту заповедь, как любить Бога людей, еще через Моисея Господь разложил на 10 заповедей. Первые 4 – как любить Бога, вторые 6 – как любить ближнего. Называются заповеди Моисея. А точнее сказать, заповеди Божии через Моисея данные. Вот в них первая заповедь – как любить Бога, 4 заповеди. Первый из них – что, как звучит, помните? Как? Правильно, Маша говорит, я есть Господь Бог твой, да не будут тебя другие, кроме меня. И вот церковь должна учить верных всем образом своего бытия и служения почитать только Господа Бога. Только Господа Бога. Вторая заповедь, правильно сказали, кумира. Не поклонись, не послужи. Сколько в наше время среди многих, считая себя православными, если только 6% православных, на самом деле мы сказали, нарушают эти заповеди, даже не понимая этого. Ищут кумиров и служат им. В каком виде? Ну, например, я так слышал, старцев прозорливых надо. Кого? Бога? Нет, Бог не нужен. Бог не нужен. Первая заповедь – пренебрежение. А вторая – в явном возвращении. Кумира надо. Кумира надо. Кумира надо. Сотворить себе кумир хочется. Так вот, в этой церкви все усиленно избегают кумирослужения. И все усиленно избегаем нарушать заповедь Божию. Поэтому у нас здесь я работаю только секретутками, регистраторшами и подметалками. Я первый из них. Вот. Вот. А главное действующее лицо – только одно – Господь. Только Господь. Поэтому мое служение – это повернуть твой носик Господу и уйти в сторону. Помните, как Иоанн Креститель, написано в Евангелии, говорит, когда ему говорили, а его ученики говорят, говорит, к нему все больше, вот к Христу, к Иисусу. А твои даже уходят к нему. Ревность у них появилась. А он, помните, что ответил, говорит, ему подобает расти, а мне умоляться. Я для того и послан был, чтобы повернуть сердца иных к нему. Он позже меня, а будет выше меня. Он говорит, я недостоин наклониться, развязать шнурки у него на обувке. Помните, он говорит, как? Еще он говорит, у меня радость. Радость друга жениха. Это что он, о чем он говорил? На Востоке, когда играет свадьбу, и тогда, во времена Христа, мужчины отдельно были, женщины отдельно. Жених невесту не видел. Порой родители договаривались, вообще не знал, какая она из себя. Как в обморок, не упасть, увидит. И первый раз видели, многие первый раз виделись, жених с невестой, брачной ночью только. И когда первый день заканчивался, его отдельно отводили, ее отдельно отводили в шатер, простите, потом его отдельно вели в шатер. И вот там начиналась уже физическая близость их. Первый брак. При этом шатер, при этом у шатра стоял друг. Вот сейчас у нас свидетели есть лентами, а это с мечом. Друг с мечом вставал и с факелом, и всю ночь не спал около шатра. Берег счастье новосозидаемой семьи. Это настоящий друг, значит. И при этом, если оттуда, из шатра, но это же не каменные стены, вносилась радость какая-то, слова радости, он говорит, сердце его радовалось. У друга счастье. Тут семья настоящая, человек говорит, радость какая. Вот Иоанн Креститель говорит, вот моя радость какая. Вот и радость. Он умел радоваться. Его радость была радость Христа. У нас, у христиан, тоже так должно быть. Мы должны радоваться Его радостью и людей не к себе завязывать. как делают сектанты и прочие, прочие, а направлять Господу. А еще один факт. В нашем среднем Поволжье не так давно умер один известный батюшка, монах в Схиме. Его считали многие очень высокой духовной жизнью человек. У него много было очень духовных чад. И он умер не так давно. Я помню, когда сюда толпы приезжали и спрашивали, что нам делать теперь? Мы погибнем. Мы без вождя остались. Я искренне, они так поражали тебя. Говорю, это неужели Христос второй раз умер? Воскресший умер опять? Я ничего не слышал об этом. Христос умер опять? Он говорит, нет, умер наш батюшка. Я думал, Христос. А что вы не знаете, что он умрет? Все умирают. Он вас научил жить с Христом? Или нет? Спрашиваю их. Они молчат. Я говорю, я не знаю, что делать. Говорит, и мы не знаем, что делать. Он нам говорил так, без моего благословения ничего не делайте. Теперь его нет, и благословения его нет. И не знаем, как быть. Они привыкли годами, как зомби. Только по благословению его. С Христа-то они не узнали, а в рабство к духовнику попали. Добровольно. Вот кошмар какой. И это называется православие. А с православием ничего общего совершенно не имеет. Никаких даже параллелей. Точных представлений нет даже. И это чистой воды тоталитарная секта. Только называется, как будто как православные. И таких очень много. Ищут, ездят, прозорливых, там каких-то еще особенных. А мы говорим, не сотвори себе кумира. Я Господь Бог, туда не будьте иные, кроме меня. Наше служение, служение подметалок, чистильщиков, унитазов и обувки, не больше. Наше дело – твой носик к Христу повернуть, с Христом соединить. О, работа выполнена. Теперь за тебя спокойны. Все. Следующий, кричит заведующий. Вот таким образом. Поэтому, мои дорогие, сегодня нам Господу повернуть. Поэтому, какой бы ни был у тебя вопрос, как бы ты ни написал даже, даже ты о молитве ничего не скажешь, мы ответ будем писать, как тебе молиться. Той проблеме. Почему? Мы уже сказали. Потому что с Богом нет невозможного. Потому что по-человечески не все можно. Не все получится. Потому что ты пробовал, результат ты знаешь. Поэтому теперь с Господом. Дай Богу действовать в жизни. Убедись в этом, как Господь любит тебя. Увидь Его силу. Ты увидишь, ты не только проблемы решишь, ты другим станешь. Вот я вам скажу пример. Вот пример скажу. Послушайте. Зимой было этой записочка с вопросом, вот так после проповеди, написано. Была, уже молюсь. Каждый понедельник, полдевятого, ангел-хранителю. Понятно, для вас. Бог дал семейное счастье, вторую половину. Молюсь уже. Год. Дальше. Фраза из одной буквы, из одного слова, простите. Одна. Вот молился, результат. Одна. Фраза не заканчивается, написано. Но чем больше молюсь, тем больше прихожу к выводу. Уж слишком я самодостаточна и гордая. По большому счету мне никто не нужен. И я никому не нужна. Она жила, ей 30 лет. Она так не думала раньше. Стала молиться и... Пошли новые мысли. Она замужем сейчас? Нет. А плод молитвы есть? Да. Новые мысли пошли. Она увидела причину. Почему одна? Слишком гордая и самодостаточная. Никто не нужен, я к ним поэтому не нужна. Дальше она пишет. Не хочу быть такой. Хочу любить и быть любимой. Поэтому, пишет, батюшка, благословите еще так молиться. В среду, 8:30, оказывается, Божьей Матери, умягчение злых сердец. Хочу быть нежной, ласковой и женственной. Вот сейчас любому мужике покажи. У этой девушки мечта быть женственной, ласковой, нежной. Нужна такая. Я первый говорю, пожалуйста, парочку дайте. Как минимум. Так да, да, в женщине что главное качество-то? Конечно. Конечно. Значит, этот год пропал, но я напрасно намолился. Нет, глаза открылись. Штамп в паспорте поставить долго? Быстро. А потом? И штамп развода быстро тоже поставится потом. А вот то, чтобы раз, да на всю жизнь, навсегда, чтобы не числиться в браке, а быть в счастье семейном. Вот, Господь и глаза открыл. Так, так. Или вторая записочка, вот такая же. Написано. Молюсь Николаю Угоднику. Мужчина пишет там, говорит. Чтобы вылезти из долга. А как мне молить, чтобы вообще по долгам больше не лазить и не позорить себя? Ага. Ага. Что с ним внутри произошло? Он понял, только последний человек в долгах-то бывает. Это же хуже всех, кто должник. Хуже его нету. Путный человек живет по средствам, а не в долгах. В каком доме ведутся деньги? Там, где много зарабатывают. Нет. Там, где с умом расходуют. Можно миллионы иметь каждый день. И на утро же быть нищим. Как раскидывать их? Деньги не в том доме, где зарабатывают, а в том, где по уму расходуют. И он стал молиться. Он это понял. Он с чего первый раз приехал? Долги, из долгов скорее вылезти. Зачем? Чтобы в новый влезть. Еще худше, может быть. И он стал молиться, он понял, что ему надо еще молиться, может, так как, чтобы и больше не лазить, не позорить себя долгами-то. Кто умный человек себя позорит этим постыдством? Ну вот. Ага, включились мозги. Внутренне заговорило. Изменение пошло, так оно и главное внутри, чтобы было. Внешне пойдет к последствиям. Так вот, мои дорогие, поэтому нет, нет, нет. Главное – дать Богу действовать. Господь изнутри начнет озарять светом свое богопознание. Откроются глаза, много будет пониматься правильно, а не как сейчас. Вот чего. Это очень важно. Поэтому мы свидетельствуем, все-таки главное – начать молиться. Поэтому, когда сегодня он напишет свои вопросы, мне ответ – как молиться тебе? Вот так, 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 так. Нужно начать молиться. В связи с этим… Маленькая оговорочка, значит, технический момент сначала. Когда листочки вы получите своим вопросом, как молиться вам, что вам нужно будет сделать? Две вещи. Первое. У кого нет этой молитвы, акафиста. Если у кого есть, очень хорошо. У кого нет, желательно приобрести. Где хотите, можете приобрести. Ну, можно прямо здесь, в церкви. Мы делаем даже церкви небольшими брошюрочками, такие карманные, крупный шрифт на русском языке, чтобы понятно было, русскими буквами. Раз. Второе, что нужно сделать? Имя оставить здесь в церкви. Оставить имя. Кого? За кого будете молиться? Мне один человек говорит, а я за себя. Ну, значит, свое имя. Вот так вот. А потом как умненьким домой поехать? Отдыхать и нести свой молитвенный труд. В этот день, в этот час вставать на молитву. И что будет, мои родные? Будет, во-первых, о чем мы сказали. В молитве главное качество – это постоянство. И ты будешь как? Ну, в этот день, скажешь, в четверг, 20:00, Николай Годик, ты будешь вставать и молиться. И у тебя будет свое постоянство молитвенное. Это очень ценно. Это очень важно. Это в духовной жизни важно. И в земной важно. Если у человека нет постоянства, нет ничего. Нет ничего. Если ребенка постоянно не воспитывать, там путного не будет. Если постоянно не следить своими зубами, там будет не знаю чего. Так ведь? Так. Если не следить регулярно своими мыслями, там тоже будет помойка. Постоянство нужно во всем, во всем, во всем. В умении картошку чистить. Постоянство должно быть, чтобы научиться хорошо чистить. Обязательно. Это первое, что будет. Второе, что будет. Вот ты оставил в церкви свое имя. Ты молишься теперь. Где? Ну, неважно, где ты находишься. На этой неделе очень интересное письмо пришло от бабушки. 75 лет. Из Панамы пишет. Это, знаете, да? В Америке. Латинская Америка. Вот. Они там молятся, молятся посоглашены вместе с нашей церкви, группой их людей таких. Вот. Вон куда уехали. Вон где живут. В Панаме. Ну и пусть. Вот. Неважно где. Где бы ты ни жил, ты будешь молиться. А здесь в церкви в этот день, в этот час совершается это акафист. Имена все записаны. Твое имя тоже поминают. И что получается? Получается вот что. Мы, может быть, на очень большом физическом, географическом стоим друг от друга, но в это время вместе молимся. И твое имя здесь поминают. И через это в одно время одна молитва, поминание имени, одна нужда нас соединяет. Мы в духовной связи. Господь, написано в Библии, Бог есть Дух. Поэтому для Бога расстояние – это ноль. Это ничего совсем. Помните, Христос воскресший сквозь запертую дверь проходил? Это ноль для него материальной преграды. благодаря общей молитве в одно время, мы в одной связке. Вывод из этого какой? Значит, где два, три во имя мое, там я среди них. Значит, между нами являет себя незримо воскресший Христос Спаситель. И значит, это наше Твое слово, Твое, мое, наше слово, Его словом и делом становится. Вот что это значит. А это главное. А это главное. Обязательно. Чуть-чуть технические отступления. Некоторые говорят, а вот 8 не получилось, я 10 минут 9 начал. Ну вот в церкви идет оказ, где-то полчаса здесь. В течение этого полчаса начать. Не 8, так, например, пораньше начал, без 10-8. Но 20 минут потом, в 9 часу, мистер, вот уже зацепил. Или попозже маленько, ну сколько зацепил. Вот, это тоже нормально. Это тоже нормально. Поэтому вот где-то вот время. Значит, 8, полдевятого плюс-минус. Немного. Вот, беремся. Это второе, что будет. Третье. Третье будет вот что. И я думаю, об этом надо тоже обязательно сказать. С этой церковью на сегодняшний день, в течение недели, молится около 500 000 человек. И в Панамах, и на Бали, и в Украинах, и в Швейцарии, и в России, и кругом. И не только отдельные личности, приходами. Вот, например, поделюсь с вами радостью. Недавно совсем в Подмосковье, в Акулово, церковь Покрова Богоматери, там батюшка такой известный, все мы знаем, да, отец Валериан Кречетов, высокой духовной жизни батюшка. Они один заказчик, Покров Богоматери, в воскресенье 8 в церкви начали совершать вместе всем приходом. Таких примеров очень много. Часть окастов все берут, и это очень радует. То есть не только отдельные личности, прям приходами включаются целиком. И сколько? 500 000. Цифра продолжает расти каждый день. Каждый день. Каждый день. Приблизительно где-то человек на 300 каждый день растет. Пока. А? В Акулово? Каждое воскресенье, 8 вечера, это такая, и они, и мы вместе, да, и держим друг друга молитвой. И очень благодарны отцу Валериану за такое его великое дело. Мы очень дорожим этим. Мы очень дорожим. Если вечером 8, да. Если Господу будет угодно, я буду в Москве, я специально поеду, чтобы в ноги ему упасть, и благодарить его за это. И... А должен поехать в сентябре. И вот что дальше. Вот 500 000. И это что значит? Это значит, Христос Спаситель являет свое присутствие в твоей жизни. И благодаря этому 500 000, что молится с тобой. Но это значит другое, что и ты своей молитвой даешь возможность Господу проявить себя в жизни этих 500 000. Вот я спрошу сейчас, кому из вас удавалось сделать что-то доброе, 500 000 человек сразу? А это такая возможность есть. Об этом можно не думать. Человек молится, он о себе в первую очередь, свою проблему решает. Но он все равно вольно-невольно держит своим плечом в духе эти 500 000. И пред Богом, что это значит? Вот святые отцы говорят, в день суда Божия и крыло мухи будет иметь вес. А это 500 000 помогали. Это не мелочь. Это очень не мелочь. Это очень большое дело. И поэтому тоже Господь являет свою силу. У кого из нас дети есть? Вы меня, наверное, поймете. Я помню, раз такой факт был. У меня трое детей. Еще были маленькие. Один из троих, ну, без подробностей, нечто сделал нехорошее. И после ужина, когда поужинали, прежде чем встать, молиться, я сказал, вот дети у нас, вот он сделал так и так. Придется его наказать. Потому что мы с ним говорили, так делать нельзя. Он обещался и все-таки сделал опять. Наказать как? В уголок поставить. Вот. Говорю, наказать. Говорю, ну что, встаем молиться? Встаю, все остальные двое тоже сидят, не встают. Все трое сидят. Я говорю, а вы что не встаете молиться? И старший говорит, пап, пожалей его, не наказывай, пожалуйста. Не я, а брат просит. Я говорю, ну он же обещал. Тогда сестренка, дочь говорит, тогда мы все втрое ставим угол. Мы будем поддерживать его. Ну они это сказали, я не удержался. Мне слезы покатились, все. Я их обнял, расцеловал, все забыл. Человечье сердце тронулось любовью братьев и сестер. А уж сердце Небесного Отца, которое у нас сильнее, чем мы, люди, умеем любить. Как дорожит оно, видите, когда мы в своей молитве держим миллион, ну, полмиллиона. А? Через это насколько усиляется сила действия любви Божией к нам. Это очень немало. Это очень велико. Это далеко не мелочь. Поэтому, мои драгоценные, вот что будет совершаться. Вот что ты будешь делать. Вот участником чего ты станешь. Это важно. И технический момент, который часто говорю, скажу еще. Вот я уже упомянул. Вот некоторые люди молятся. Ну, я говорю, мы сейчас пример говорили, да? Раз помолилась Николай Угоднику в другой город желаемый. Эти молились три раза, бросили курить там, да? Только три раза молились. Тут вот несколько месяцев забеременели и так далее. А бывает, я оговорился уже, бывает и год молится, и два, и три. Вот не так давно было письмо от церкви, где 6 лет молились, чтобы Бог дал дитя. И авторы письма муж напишут, говорит, что и отчаялись в это время, и молились без веры, говорит, на Бога роптали. Про этого тоже говорили всякие слова. Говорит, зачем врет через дугу всем подряд? Но сказал, что Бог помогает, но не всем. Ну, не всем. Ну, большинству, но не всем. Зачем врать-то, что будет? О чем они просили? Будет всем. Зачем врать-то? В общем, у них много чего было за 6 лет. Вот. Но все-таки не бросали молиться. На сегодняшний день у них мальчик родился, окрестили, назвали Николаем, Коленька. И они сейчас вспоминают все это, свои бунты и свои ропоты, понимают, насколько это мы слабые были. И теперь понятно, что это не мы вымолили, но Бог милость свои дал. Там интересные подробности, о которых мы сейчас не будем говорить. Но сам факт, у всех по-разному. Как будет у тебя? Тебе раз удается перемахнуть и получишь? Или, может, годами будешь молиться? Как будет у тебя? Ответ. И это зависит от тебя. Мы сейчас сказали, Господь любит всех и любит каждого равной любовью. Но вот путный отец или путная мать, равно любя всех детей, что очень нелегко, но надо, стяжал такой, да, равно любить, одинаково ли раскладывать свою любовь на всех? Вот я помнил себя, 3 детей – выходим на грядки. Так, старшему грядочку, младшим двоим одну грядочку. Но не младшенький, маленький. Это несправедливо. На большего больше наложил. Справедливо. Он взрослее сильнее. Справедливо. По-разному. Так ведь? По-разному. От кого зависит? От меня? Да нет, я стараюсь храм любить. Они разные. И чем маленький, а взросленький. Вот и разница. Так и Господь. Он всемогущий. Для него невозможного нет. Мне сложнее пальцем повернуть, чем ему мир развернуть весь. Ему легче. Но только он дает тогда, когда данному человеку это на пользу. Вот, прошу прощения. Вот пример. Пример приведу. 2. На одну тему. Ну, часто вот в церкви не бывает в субботный день, чтобы не приехали по этой теме. Нет детей. Вот разговор с семейной парой. Вот послушайте, что сказали мне. Он говорит, мужчина, муж, говорит, батюшка, ну и у брата есть дети, и у двоюродных есть. Я один как урод, что ли, среди них какой-то. Чувствую себя каким-то неполноценным, слушай, как-то вот поэтому приехали. Вот. Еще раз. Он о ком говорил? О себе. Ему зачем ребенку нужен? Это цель? Нет, средства. А цель, чтобы пережить себя полноценным. Ребенок лишь средство для него, а не цель. Это правильно? Это в корне неверно. И этому придется молиться дольше. Пока не осознает, что ребенок не средство, а цель. А если говорить, а кто средство? Родители – средство для дитя. Мы для детей живем, а не дети для нас. Вот. Второй пример на эту же тему. Там женская половина говорила, говорит, батюшка, говорит, это у нас с мужем вот нет детей, мы приехали, он сейчас вышел, я воспользуюсь моментом, а здесь поймала, в углу зажала, сказать: батюшка, я смотрю, уж четвертый десяток, уж у нас он это смотрит на других, боюсь, уйдет какой-нибудь, родит от нее, бросит меня совсем, боюсь быть брошенной, одинокой. Стоп, и это о ком говорит? Тоже о себе ненаглядный, раскрасивый. Ребенок там нужен. Как средство удержать мужа лишь? Как средство? Это правильно? Это в корне неверно. И вот так можно по каждому вопросу говорить. Поэтому на пользу ли этим сразу получить детей? Нет. Им сначала нужно, чтобы осознание их возникло, что это неправильно, что нужно не для этого рождать люди детей. Не для этого. Когда мы молим, чтобы Бог дал детей, вот если у меня нет детей, молюсь, первое, что я должен просить: Господи, дав мне дитя, дай мне быть настоящим отцом, чтобы не сгубить ребенка-то, что не навредить бы. Многие нарожали для ада, а мне дай родить для царствия твоего. Вот. То есть мы просим не только ребенка конкретно, чтобы у нас были правильные чувства, правильные отношения к ребенку-то, чтобы воспитать правильно, долг свой не забыть. Вот так вот. Или так, помню, две записочки на другую тему, две записочки. Вот послушайте, первая записочка. Как мне молиться? Ну, что, прекрасные слова, ведь как православие. Как мне молиться, чтобы Бог дал мне мужа, двоеточие, высокого, смуглого, в скобках брюнет, обеспеченного, в скобках иномарка желательно, жилплощадь, в общем, там через запятую много чего идет, в конце фраза: и чтоб любил меня без ума. Вот, вот одно желание. Я написал ответ, я не писал, как молиться, я написал ответ: доченька, ты ошиблась, моя девочка, адресом. Без ума в психбольнице. Обратись туда. Церкви дают только умных. Бог только ум дает. Тебе нужен без ума — в психбольницу. Выбирай. Там и брюнеты, и блондины. Ну, по вкусу. Или вот записочка номер два. Тоже от девушки, тоже пишет. Как мне молиться, чтобы Господь дал мне мужа для того, чтобы мне быть настоящей женой и мамой? Чтобы быть настоящей женой и мамой. Вы чувствуете, разница какая? Там мужа не надо, в первом случае. Там нужен брюнет, без мозгов и так далее, то с деньгами, все. Там не муж, там нужны деньги, внешность нужна и прочее. Там не муж. А во втором случае... чтобы мне быть для него настоящей женой, а потом еще настоящей мамой для детей. Вот, вот где. Понятно, кто будет дольше молиться, кто меньше. Понятно, без слов. И это уже созрело. А таща не знает, что сама говорит. Вот. Поэтому, мои драгоценные, это почему-то, это к вопросу, почему некоторым приходится молиться дольше, а другим меньше. Это не в Боге причина, а в нас. Просто одни из нас... умные, а другие, как я. Ну, вот результат. Отсюда все выводы. Поэтому вот, но только опять я хочу сказать, никого не укоряя. Если ты, как я, и у тебя с мозгами некоторые проблемы есть, это не беда. Видишь, Бог и мной не брезгует. Тебя привел, тоже не брезгует. Помолимся. Подольше будем молиться. Ну и что? Подольше. А знаете, как правило Божие работает в духовной жизни? Давайте вместе Евангелие вспоминать. Что Христос говорит? Первые могут быть последними, а последние дольше молиться не значит хуже. Дольше молиться не значит хуже. Я могу приводить до бесконечности примеры живых людей, которые молились долго, но зато как были одарены Господом, как Господь благословил, и как они потом в эту церковь приходили и говорили: как благодарить Господу, что нам пришлось молиться подольше. Как хорошо, мы мало не молились. Мы теперь поняли, зачем это надо. Вот, вот. И это очень важно. Поэтому, мои дорогие, вот это главное, что хотел сказать. И поэтому что пожелать? Пожелать вот постоянство можно проявить. При этом, мои золотые, мне хотелось последнее, что сказать, всем нам с вами пожелать, кроме постоянства в молитве, дух покаяния. Дух покаяния хотелось пожелать. Зачем? А я еще раз скажу, зачем. Опять открываю первое письмо, которое сегодня читали. Александр Знаменович Челнов. Вспоминайте, как он говорит. «Буду краток. Загнал сам себя в тупик своей греховной жизнью». Но ведь это каждому из нас сегодня приложимо. Кто мне мои проблемы создает? Я. Я. А тебе ты. Можно долго рассказывать сказки про колдунов, про судьбу, про то, что мужик попался непутный, что дети на кого пошли. Это можно долго-долго-долго себя зомбировать этой ложью. Но если начать останавливать на этих пунктах, то получится всегда один вывод, что сам себе проблемы создал. Мужик попался непутный. Да он не попадался. Мужик-то он не попадался. Он сделал тебе предложение, ты ответил своим согласием. Сказал бы, нет, милый, знаешь, куда иди? Знаешь адрес, вот и двигайся. Все. А ведь ты сказал, да, это он не попался, это твой выбор, это ты выбрала сама, сама. Как мне одна женщина сказала, говорит, батюшка, да, выбрала я сама, верно. Это правда. Но когда его выбирала, он не пил. Он был хороший, правильный, умный. А сейчас спорит день и ночь, как свинья. Вот эту свинью я не выбирала. Я выбирала путного. Понятно? Цена мне говорит, понятно? Вот так вот. Так что выбрала я. Но я не виновата, что такое теперь стало. И я ее переспросил. Говорю, можно я вас переспрошу? Уточнить некоторый момент. Значит, сама выбрала? Говорит, сама? Сама? Но путного. Говорю, путного. Говорит, я сказал путного, да. Я тут потом стал. Говорю, конечно, потом. Он потом стал, да. А я выбрал путного. Говорю, ну понял, понял. Так еще разок. Значит, ты выбрала сама. Говорит, ты что, как заладил одно и то же. Что не понял, что я сказал? Сама, но путного. Это он потом. Да я уже тебе сказала. Он потом стал таким. Говорю, ладно тогда, тебя не буду беспокоить. Просто про себя скажу еще разок. Значит, выбрал ты его сама. Путного. И он был путный. Пока жил с мамой. Потом стал жить с тобою. Стал как свинья. Я ей говорю, тебе как так удалось его изуродовать, а? Вот, а если по-серьезному, он с ней жил, таким стал. А с другой жил бы, был бы другим. Лучше, хуже, не об этом разговор, но был бы другим. Как легко мы вот так с себя вину сваливаем. Он с ней жил. Поэтому порит, как свинья, хотя до нее не пил. Наверное, есть причина? Конечно, конечно. Итак, про каждого. Я сейчас не о том, что женщины плохие, мужчины хорошие. Они виноваты, что они пьют. Нет, 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 нет. Вина у нее есть там. Это отдельный разговор. Но только проблему-то она себе сама создала. И так каждый из нас. Поэтому, мои золотые, еще раз, простите меня, кто не первый раз, вы слышали, я в последнее время говорю один пример из детства. Где с старостью сны любят рассказывать люди, когда седые бороды, да детство вспоминать. Вот у меня ностальгия началась уже. Процесс трупообразования идут, поэтому хочется вспомнить веселое детство, бештанное. Да вот я был без штанов в свое время бегал, дошкольный возраст помню, и у нас случилось такое счастье, удивительное счастье. Мы жили в пятиэтажке, трубу прорвалась водопроводную. Радость какая. Около дома лужа гигантская налилась. Мы с мальчишкой выскочили. Ух, тут целое море радости. Мы сразу в работу кинулись. Измерять глубину, там прочее. Вот, вот так вот. Грязище-то. Ладно. Потом мы решили, что оно должно быть живым море. Лягушки пересаживать ходили. Таскали лягушку все это. В общем, когда я тебя вспомнил, тут уже желудок напомнил, есть надо. Во мне все это уже... Грязь слиплась, в белых штанах, в рубашке беленькой, лето было, с бабушкой я дома был, она с мной сидела, и я весь в грязище, оно засыхает, неудобно, плохо. Я понял, что пора делать перерыв в высоком радостном деле-то. И домой иду, и, как сейчас помню, нажать на звонок, а люди все грязность перепачкают, я вот так вот стучу ногой, вот так стою весь. Бабушка открывает дверь, увидела меня, И вот так, ну, внук идет. Пройти, она вроде открывает меня. Уйду, я потерял. Глядит, батюшки вот так вот у меня. А как же внук не пускать? Она опять в растерянности. Потом опять мне... Я говорю, что это на бабушку-то? А все прилипает. Я говорю, бабушка, бабушка, скорее, 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 скорее. Скорее меня в ванну мой, скорее отмывай меня. Вот тут она собралась. Нерешительность пропала. Она сказала, что? Какой приказ ты мне выдал? Так, милый, запоминай на всю жизнь. Запомнил. Если уж изгадился, стой смирно в стойле и жди, когда подотрут, а не приказы выдавай. На всю жизнь запомнил. Мы многие с вами в жизни изгадились крепко. Стойле стоять и ждать, когда подотрут. Молимся со смирением и с покаянием. Господи, я опять! Ничего нового. По уши в собственном дерьме изгадился. Господи, подотри. И без выдачи приказов, когда? Когда умилосердишься? Если не сразу умилосердишься, может, научусь больше в грязь не лазить. Вот, мои золотые. Это очень важный момент. Покаяние необходимо в молитве всегда. Вспомним слова пророка. Господь, устами пророка в Ветхом Завете говорит, на кого взгляну? На кроткого и смиренного, и трепещего словес моих. И еще написано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Да, подобное познается подобным, еще сказано в Писании. Бог есть любовь, и как Господь сказал, я кроток и смирен сердцем. Вот-вот. И кроткий, смиренный – это его духа, а иные – чужие ему. Поэтому, мои дорогие, вот конкретное пожелание последнее. С покаянием молиться. Помним, эти проблемы мы сами себе наляпали. И Бог не обязан. Он милость проявляет, помогает нам. Вот это. А милость не приказывает дать, а просит. Со смирением и кротостью. Вот это помним еще. Вот это последнее, что хотел сказать. Поэтому желаю всем искренне от всей души помощи Божией, чтобы проявить в молитве по соглашению. Первое – постоянство. Второе – с покаянием и с терпением. У нас есть несколько записчиков с вопросами, которые я обещал ответить. Их тут немножечко, и я вас думаю, что не задержу. Но тем, кто вопрошал, я думаю, тем, кто... Мы говорили, вопросы общего порядка мне все оставили. Фильтрацию они прошли. Секретарей, только общего порядка. Личные вопросы, если были, их отложили. Вы их напишите в тех бланках, что вам дадут. Итак, почему бывает так, что чернеет нательный крест, а потом можно опять посветлить? Сначала не ответ. Не говорю имена родственников, которые так. На одной всегда чернеет, другая одевает, светлеет. Знаю, у моих родственников у меня есть две женщины. На одной крест всегда чернеет. Она отдает другой, на ней светлеет, она опять одевает. Верный вопрос. Случайно не бывает. И кресты случайно не падают с шеи. И чернеет не случайно. Это отображение того, что в душе творится. Можно говорить о том, что серебро действует там на какие-то потовые там, содержание пота. И так бывает. Но в духовной жизни свои правила. Это отображение внутренней стороны души. На человека, у кого это происходит, нужно себя посмотреть. Я прожил жизнь, мне 54 года, простите. Я знаю, когда у меня чернели кресты, в какое время жизни, и знаю, когда у меня падали, и куда падали, знаю. И знаю, что в это время творил. Мне стыдно слух это сказать сейчас. Стыдно. Вот так. Ничего случайно не бывает, мои золотые. Ничего случайно не бывает. Чернеет, потому что в душе чернота. Как? Смотреть внутрь. Искать причины. Например, вот смотрите, я вам скажу. Разные причины бывают. Вы помните, мы что говорим? Я сейчас отвечаю не конкретному человеку, а всем для общего. Если у кого конкретный вопрос о своем ребенке, это отдельный разговор. Вот напишите в этом. А сейчас общий. Я только общий ответ говорю. И вот общий ответ. На маленького ребенка, ну, вот это маленький ребенок, там те особые грехи. Мои родные, не так все просто. Вот дети должны начинаться и рождаться в семьях. не двух благодейных скотоподобных существ, а у родного папы, родной мамы, которые между собой муж и жена. Если ребенок зачат до брака, если ребенок рожден до брака, а такие в Библии написано, что они будут чахнуть, тут не будет будущего этих потомств. Все-таки в Библии написано, невенчанный брак – это брак. Это не грех. Поэтому вот такое может быть. Господь через это показывает родителям, что нужно исправить, в чем покаяться, что исправить и что делать. Такое бывает. Например. Или бывает нечто, знаете, еще вот чего говорить о детях. Бывает. Но вот я это боюсь, этот пример говорить, потому что бывает очень редко. 1 на 1000. Даже, наверное, мне кажется, 1 на 10 тысяч, можно сказать. Но такое бывает. Господь через эти внешние знаки порой дает знак свыше. Предупреждает о том, что может быть в будущем. Будущее не запрограммировано, судьбы нет, поэтому человек может сейчас развернуть в любой момент. Значит, это ребенок, ведь дети тоже разные бывают, да? Вот говорят, у нас гиперактивный ребенок. А ведь это и хорошо, и плохо. Как направить? Поэтому, значит, есть дети, о которых нужна особая забота, особое внимание, больше любви, внимания и молитвы о них. Так тоже бывает. Но это очень редкий случай. Как церковь относится к душевным болезням человека, таким как шизофрения? Как вести себя и что делать родным больного человека? Как относится к болезням любым и душевным? Как к болезням? Как к болезням? Больной человек, которому надо послужить, стараться его помочь, то, что в силах сделать для него. И, конечно, мы просто опять же молимся. Вот если говорить об опыте нашей церкви, о таковых больных, мы молимся по понедельникам 8 Архангелу Михаилу. Должен засвидетельствовать слух и сказать, что могу приводить очень много примеров полного исцеления, кстати, молитвы таких. Раз. Другие становятся много спокойнее, тише. Тоже результат. Хотя некоторые приходят к этому успокоению через как... Знаете, через что? Как и сравнить, когда вывих вправляют. Вывих вправляют. Боль, потеря сознания, потом наладилась. То есть, когда начинает молиться от таких, иногда бывает прям резкое ухудшение, кажущееся, а потом налаживается. Штиль. То есть, по-разному бывает, но только вот молитва Архангела Михаила свидетельствует очень много людей. И исцелилось полностью, или много лучше стало. Главное, спокойнее стало. Таким образом. В судный день... В судный день, последний день мира, пусть как все сгорит, и церковь сгорит, как будет происходить причастие? Хороший вопрос. Причастие. Что такое причастие? Это под видом хлеба и вина мы соединяемся с телом и кровью Христовой, соединяемся с Господом, становимся с Ним одно. Происходит трансплантация тела Христа в нас. Когда мы воскреснем, и произойдет уже, окончится время, и вступим в вечность, что будет? Господь вживую будет сам с нами. Вот и причастие, соединение с Ним. В духе будем одно с Ним. В духе будем одно. И это и есть причастие. Что такое слово причастие? Внутреннее глубинное соединение. Вот что это такое. Так будет. Можно ли делать религиозные татуировки на теле? Расскажу об опыте, который есть у христиан Эфиопии и Египта. Христиане Эфиопии и Египта. Они делают татуировки на теле в виде креста. У них раньше было делать татуировки на лбу и на правой руке. Почему? Помните, да? В Откровении написано, что в конце времен Антихрист будет давать печать на лоб и правую руку, а там уже занят, там крест. Вот они как делали все. В наше время делают обычно только на руке. Они. Ну, бывает, а сейчас вот среди коптов в Египте христиане такое движение идет у молодых, делают очень большие, красивые цветные татуировки. Я лично видел Георгия Победоносца, например, преподобных отцов древнего Египта, вот Антоний Великий, Макарий Великий, они были все копты по национальности. Вот их образ, Божья Матери. Зачем они это делают? Они говорят вот как. В Египте на протяжении веков многократно после уже 7 века, после захвата Египта мусульманами, многократно возникали гонения на христиан, когда их насильно заставляли быть мусульманами или убивали. И они делают татуировки для чего? Чтобы не отречься от Христа. С крестом в ислам не примут. То есть уйти на смерть, но от Христа не отрекаться. Цель, понимаете, какая высокая? Поэтому если для этой цели, то хорошо. То хорошо. Вот традиция есть у христианских народов. А если для каких-то других целей, ну, не знаю для чего, ну, просто так, выпендриться, то это любая плохо будет. Что означает, что... Ага. Вопрос технический. Иногда, когда... Что означает, если я вычеркиваю какой-то вопрос? Вот вопрос напишите в листочках, а я вычеркнул его. Что это значит? Значит, этого вопроса нет. Просто нет. Человек кажется, что у него есть вопрос. На самом деле нет. Просто поживи и увидь. И ты увидишь. Этого вопроса нет. Ну, какой пример привести? Ну вот пример. Вот один из последних привожу пример конкретный. Женщина пишет, говорит, с мужем и развелись, и вместе живем, и жизни нет, и не разбегаемся, и не знаем, что делать. Вопрос. Ну, частый пример, не единичный. Обычно как пишем? Ну, вот так вот молиться, да. Ей просто зачеркнул. Она в недоумении. Ну, она с кем приехала руководить, скажет, ты поживи, посмотри, что будет. И потом, что было? А он взял, оставил, бросил и ушел ее. А Господь-то знает. Нечем молиться, он уже собрался. Он уже в душе котомку связал. Ну, и все, ушел. Ну, вот и решение. Вот и решение. Бог судья ему. Вот. Нечем там было думать. Он уже все решил. Ей нечего было думать. Нечего было заморачиваться. Ну, вот к примеру. Поэтому, может быть, в вопросе будет или другой вариант. Одно слово какое-то я вот так обведу в кружочек и сказать знак поставлю. Ты его прочитай, это слово. Свое же слово даже. Прочитай. Ну, например, ну, какой угодно вопрос. То или то. Например, сейчас пример приведу, последний был. Батюшка, по молитве родили ребеночка, хотим второго. Надо нам? То есть у них не было детей. Они с трудом молились долгое время и родили. И тяжело дался. Надо ли на этот подвиг пойти? Следует ли? Вопрос. Да, а может не надо, может одна вот воспитать бы достойно хоть бы, получилось бы. Раз так, не просто так же Бог, может, не давал. Вот вопрос, надо ли? И я слово «надо» вот так в круги взял. И сказал знак поставил. Надо. Им надо. То есть, понятно о чем, да? Знаю, сейчас согрешу. И грешу. Как быть? Не грешить. Ну, не грешить. Я понимаю, о чем тут спрашивается. И я такой же, все мы такие. Да. Промолчу. Ничего говорить не буду. Нет, не буду, промолчу. И промолчал. Раз. А там поняли, как слабость. Второй раз уже садятся сюда. Ну, промолчу. Ладно, потерплю. Два. Мне на пользу. Третий раз сказал. Так. Вот скажу сначала. Потом буду молчать. Сказал. Война разыгралась. Себе говорю. Ну, зачем наляпал? Ну, не знал, чем закончится. Наляпал. Понятно. Все ясно. Поэтому что делать? Не грешите. И в связи с этим, кстати, не грешить сказать-то легко, а вот не грешить реально, как это? Мои золотые, для этого нам нужно... Вы знаете, Господь порой попускает нам, не толкает в грех, но не препятствует нам, что мы согрешили. Это как, например, за горячую ухватиться. Ухватился, обжегся, понял? Вот. Поэтому теперь не будешь брать. Вот поэтому тут вот как, что Господь иногда и не препятствует падению человека, чтобы человек выводы какие-то сделал правильные. Вот. Общий вывод каков? А как мы сказали? Не грешить тяжело, но мы сказали слова Давида и Павла. «Все могу, прикрепляющий меня Иисусе, с Богом моим продвинуть и стену. Если в покаянном состоянии себя укреплять и быть в постоянной молитве, от многих грехов удастся отойти. От многих». Расскажите, пожалуйста, письмо, это не письмо, это вживую было, и посещение 2011 года, когда мама приехала с сыном и попросила молитву о том, что он разорился. Потом от него ушла жена, он разорился, воцерковился, прям молитве мамы. Как он по вашей проповеди оказался, по воле Божией, не смог выйти из храма из-за большого количества народа? Как он просил прощения своей семьи и сыне? В 13 году я первый раз была на вашей проповеди, и этот случай теперь всегда со мной. Ну, расскажу, раз просит. Был такой факт в этой церкви. Очень редкие вещи, которые запоминаются, неординарные вещи. И вот был такой тогда факт. Вот проповедь также, народ был только очень много тогда, человек 500. И проповедь закончилась, и в пристройчик мы тогда немного общались, разговаривали. Ну, народу много, там по 4 минуты, по 3 минуты, ну, что. Но только это было не надо. Не надо это было. Но, тем не менее, общались. И вот подходит одна бабуленька, уже на пенсии, старушка. Подходит и говорит: «Батюшка, я сегодня вообще в жизни первый раз в церкви. Я не знаю, как люди пальцы складывают, перекреститься. Меня привела нужда. Сынок у меня, у него денег, страшно сказать, сколько, он их считает кучками. Сколько сегодня заработал? 2 кучи, 3 кучи. Там даже не на рубля счет идет, в валюте кучами. Поэтому он считает себя сверхчеловеком. Он никого в упор не видит вообще. Вот у него друзья, я вижу, как его друзья бросают, уходят. С кем он вверх поднимался, бросает. А он говорит: пусть, это не люди, ублюдки. Я без них смогу. Это они за счет меня жили, а не я за счет их. Вот они такой. У него уже нет друзей, говорит батюшка, я это вижу. Все уже. И он их сам отталкивает. Говорит: жена, он ее взял со школьной скамьи, женись. Она у нее ни образования, ничего, она дня не работала. Но он сразу пошел вверх, говорит, там не надо было, там вот так хватало всего. Он ее затерроризировал, он в открытую ей изменяет, не раз ее порол. Мне ее жалко, говорит, у меня сноха меня не любит, свекровь, говорит. И я не пользуюсь ее любовью, но мне ее как по-человечески жалко. Я сыну говорю: сынок, ну как ты к ней относишься? Она мать твоих детей, ну разве можно же так? Ну уйдет она, говорит, давно пора. А кто ее держит? Я за утро выйду, свистну, десяток встанет. Илюш, десяток встанет. И я скажу: возьму из вас ту, кто во время драки победит всех. И будут драться. Говорит, а я знаю, будут. Он эксперимент сделает, за его деньги будут драться. Будут. Но только это будет не жена. Не он ей будет нужен, а его деньги. А он, слышит, не хочет. Говорит, стал пить много. Я говорю: сынок, ты спиваешься? Говорит: нет, я никогда. Я кремень. У меня воля. Говорит, я просто хочу и пью. Не захочу, не буду пить. Говорит, ну захоти. Говорит, а я хочу. Говорит, ну ты спиваешься? Нет. Он говорит: не понимаю. У него такая гордыня, такое мнение. Говорит, у него 2 детей. Мальчишка уже второй подросток. Первый, простите, подросток старший. Говорит, он его загнобил. Загнобил. Замордовал. Он его поставил в глаза, при всех унижает, говорит: ты пошел в мать, размазня, ты должен в меня быть, ты мужик, а ты хуже бабы. Он уже его, мальчишка, ненавидит отца. Меня кто не слышит. Но все-таки, тем не менее, он к ней, к матери, знаете, вот такой, а к матери как-то с уважением. Эти он любит, не знаю, но с уважением. То есть он слушал. И говорит, боюсь, я понимаю, что чем закончится все, говорит. Говорит, когда я сегодня приехал в церковь вашу, слышал проповедь, еще больше только страха на меня. Я теперь точно убеждена, что он уходит еще и в ад к тому же. Не только в проблем, в ад. Говорит, и поэтому я приехал с просьбой, батюшка, вот говорит, как молиться? Говорит, по соглашению. Говорит, никогда не молился, ничего не знаю. Вы мне напишите, я так забуду. Я уж старая. Как мне молиться, чтобы мой сынок разорился, нищим стал? Потому что я знаю, по-другому он не справится. Он погибнет. Погибнет семья, погибнут мои внуки, он погибнет. Но это редкий такой факт, я поэтому запомнил. Я и сказал ей: ну, мать, если ты так просишь, так ты видишь, ты мать. Вот так молись. Но сейчас уже не помню, как я сказал молиться, прошу прощения. Просто не помню. По-моему, взыскание погибшей Божьей Матери. Но не помню. Пятницу, сейчас вот уже забывать стал. Они уехали. Да, она сказала, говорит, он, говорит, не подошел. Я просил меня привезти сюда, в надежде, что, может, мне удастся затащить к вам, говорит. Говорит, он отказался, он сказал, что это мне тут делать? Я учить жить, что ли, буду? Кого, меня? Кто? Да я этих попов, знаешь, я где видел? Так, все. Ты, тебе надо, мать? Иди. Я подожду. Они уехали. Вот сейчас опять, уже не помню, по месяца два прошло. Боюсь наврать. А может, побольше? Нет, нет, побольше, побольше. Это было осенью, а она приехала с весной, вспомнил. Зима прошла, с полгода. Они приехали, и она подходит, я помню. Она подходит и в ноги кланяется, говорит: батюшка, благодарю вас за науку. Сынок мой разорился. Под ноль. Под ноль. Разорился под ноль. Да, говорит, вот, говорит, и поэтому приехал вас поблагодарить. У меня нет вопросов. Я получила желаемое. Я рада. Говорит, у него вопросы появились, батюшка. Он хочет поговорить. Ну, пусть зайдет. Она, мать, там сел на лавочку рядышком, а он при ней, говорит, сел, говорит: так, я этого ничего не знаю, вашего поповского, это все это вот как тут. Что говорят, что делать, ничего не знаю, никогда не было, мне это не надо. Ну, у меня, в общем, вот что там. Так, мать сказала, я слышал. В общем, так, мне деньги надо вернуть. Все надо вернуть. В общем, ты напиши, что там делать, как молиться, я буду, то, чтобы вернулся, все. Я говорю: хорошо. Четверг, вот это помню, 20:00, я Акасия Кологонникова. Вот так Мася говорит: так, я это буду все читать, да? И все, это наладится, да? Я говорю: нет, ты говоришь, как молиться, чтобы Господь тебе содействовал. Ну, да, будет, сила Божья, правильно. Но только, как тебе сказать, я ему сказал, говорю: тяжело тебе против течения-то плыть? Ничего, ладно, я умею, пошел. Он не придал значения этим словам. И уехал. А такой он богат человек, он тут проповедь слушать, очередь ждать. Он не умеет этого делать. Он всегда без очереди всех толкнет, зайдет. Ну, такой вот. Ему лет 40 тогда было. Вот. И это он вот через месяц приехал. Говорит, зашел. А всех толкнул, зашел. Без проповеди, без всего. После приехал, когда ему надо. Зашел, говорит: это, Владимир, я был у тебя месяц назад, ты мне должен помнить. Ну, как же. Конечно. Говорит: это, я что-нибудь так что делаю, что ли? А что такое? Ну, я тебе сказал, четверг, 20:00, я читаю, окажется, все, от, до последнего, аминь. Ничего не возвращается, еще хуже стал. Говорит: ну, я же тебе говорю, против течения тебе тяжело будет идти. Говорит: что значит идти против течения тяжело? Говорит: а то, что тебя мать молится. Ты знаешь, что она просит? Другого как раз. А мать-то тебя любит. Ее молитва материнская сильнее. Поэтому кто сказал, перетянет? Она, а не ты ее. Вот все, хуже идет, разоряешься. Говорит: и что теперь? Ну, что теперь? Нет. Мне надо все вернуть. Ну, тогда я могу сказать тебе, только четверг, 20:00, Николай Гонин, все, езжай с Богом. Он приехал опять через месяц. Говорит: ничего не, результата нет. Ну, я тебе сказал, мой милый, при чем-то. Мама молится. И что теперь? Да все тоже. Продолжай молиться. Так, уехал. И потом через месяц опять приехал. Приехал, но получилось вот как. Вот когда приехал, там было народу много, и он, получилось, приехал раньше. Он хотел меня поймать, пораньше уловить. А не получилось, сорвалось. И он тогда сел на лавку вот здесь, перед проповедью, впереди. А тогда было народу очень много, и лавки вот там, и там, и там, и там заградили. Ему встать, выйти, и только по головам тогда идти уже невозможно было. Я вышел на проповедь. Он хотел подлететь, а я на проповедь. Ну, присев, ну, нехорошо прибивать. Ему пришлось все слушать. Сейчас я старею, слабею, мягче становлюсь во всех местах. Вот. А тогда был другой. И тогда я говорил проповедь. И грех называл своим словом. Говно, погонь, смрад вонючий. И прочее. А он сидит, мать его рассказала, я ситуацию его знаю. Я сказал пример, прямо не называя и о нем не говоря, но близкие темы. Что такое гордость, к чему может привести, как страдают дети, как матери плачут, просят о разорении родного сына. Ей легко было сказать такое? Ей легко видеть, как он в нищету попал? Что у нее творилось внутри-то у нее при этом? Она благодарила, а что внутри-то тряслось у нее там, дрожало? И он отслушал, ему встать уйти, он поднимается, а тут люди, не пролезь. И пришел слушать. И он слушал сначала, вот, как бы не слушал, потом стал слушать. А потом смотрю, он вот так вот уцепился, опустил голову ниже колен И только плечи трясутся у него. Навзрыд. И вот так несколько раз во время проповеди. А я увидел, думаю, ну получи, фашист, гранату. И так коротенькую проповедь, сейчас она 4. Дал. И ему пришлось это слушать. И он и плакал-то. И всяк с ним вот так. И когда проповедь закончится, сюда. А его что-то и нет. Он обычно первым. Общине-то. А нет, он подошел одним из последних, подошел, сказал, отец Владимир, я тут сегодня получилось так, что зажали меня, и вырваться не было возможности, что все слушать. Я свою жизнь-то вспомнил, что творил. Мама родная, я о деньгах, может, что вернусь, а мне об этом ли надо молиться-то? Я вспомнил все. За эту зиму, пока мама молилась, чтобы я разорился, она 2 раза инфаркт перенесла. Что у нее было сердце, когда молилась за сына? Как она дрожала за него, боялась. Инфаркт 2 раза. Говорит, ведь я ее в гроб живьем кладу. Мать родную, своим образом жизни. И только сейчас понял, говорит, здесь. А я думал, лекарства ей надо доставать. А я ее убиваю ведь. Говорит, потом прожил свой, вспомнил, подумает, я тебя выгнал. Она ушла. И где живет, сейчас не знаю, и на что живет, говорит. А ведь там мои родные дети. Я что творю? У меня какие друзья были? Мы с ним все начинали. Я всех растерял. Говорит, я ведь вру, матерь, что я не хочу, пью, хочу, не пью. Говорит, пью, не могу отделаться от этого. Я в рабстве у бутылки стоял давно уж. Я смотрю, с песни сошла. Материнская молитва. Эх, какая сила-то, а? Не только внешне денег лишился, душой весь развернулся. Я говорю ему, ну что же, будем тогда молиться. Он говорит, отец Владимир, благослови меня. Я, говорит, открыл ваше расписание качества. Сейчас смотрю, говорит, это все для меня. Все для меня. Я везде опоганился, везде в дерьме. Благослови меня каждый день. Каждый день. И он приезжал потом и приезжал на службу всегда к началу. Где-то раз в месяц. Идет на исповедь, кается, причащается, молится. Проповедь всю выслушает. И только подходит без очереди. Потом без очереди. И только надо, батюшка, благослови, не оступиться. Держа за руку Христа, как сейчас держусь хотя бы. Только рапортует. Евангелие все прочитал. По второму кругу благослови. Или так, был на исповеди генеральной, но чувство не все выскоблил. Благослови еще раз мне поисповедоваться. Или так, причащаюсь каждый месяц. Нет, думаю, маловато. Надо еженедельно. Вот такие у него изменения. Вот так он был. Все. Или, говорит, прочитал из святых отцов такого-то. Глубина открылась. Я думал, я грешник. А она мне, оказывается, даже... И это слово для меня слишком ласково. И так далее. Вот такие изменения пошли. И вот так вот он молился. И потом раз приехал и рассказал следующее. Говорит, вот после молитвы, вот Господь его сердце коснулся, и он пошел к матери, и в ноги ее упал и сказал, «Мама, как я должен тебя благодарить? В каком мне оплатном долгу пред тобой? Что мне сделать для тебя? У всех матери как матери. Раз своих сыновей рожают. Ты меня 2 раза родила. Первый раз тело, второй раз душой, сердцем своим изорванным через молитву. Родила для жизни вечной, для Христа. Как мне тебя, мамочка, благодарить?» Вот был такой день. Потом он нашел свою жену. Они в какой-то там, каком-то общаге, где-то там, без прописки, как бомжи. В общем, как он ее без всего кинул, при всех своих миллионах, без всего. Все у нее все было сделано, бумажки так, что и суды, и даже судить бы, ничего ей не присудили. На нем ничего не было. Все по-умному сделал. Вот, а это нашел ее, пришел, говорит, как он рассказал, говорит, постучал в дверь, он открыл дверь, он стоит на коленях. Перед женой. Она не ожидала, напугалась. Он ее бил. Она напугалась, как бы что-то чудит. Он говорит, подожди, дай мне договорить только. А потом захлопнешь дверь или откроешь дальше. И сказал, говорит, и стал ей говорить так, говорит, я тебе всю жизнь отравил. Я тебе изменял. Я тебя сознательно выгнал. Говорит, дай мне, я сейчас узнал Христа. Я понял, что я натворил. Дай мне только один шанс. Только один шанс. Вернись. И я тебе не буду чего говорить, я образом жизни тебе покажу, как я буду относиться к тебе и к детям. Ты все увидишь сама, только дай мне хоть один шанс. Он в дом не вошел, в эту, где она была, ушел, а закрыл дверь. Ее не было несколько дней. Потом у нас двое детей у них, мальчик и девочка, пришла, вернулась. Когда они вернулись, он говорит, так хорошо, батюшка, мне стало. Я нищий, бомж. У него дом, правда, только остался. Вот. Но для него это тоже бомж. Если кусками, кучками деньги считал. Для него это же бомж, значит. Вот. И, говорит, денег нет, говорит, чем заняться? Говорит, ну вот чем заняться? Говорит, только молюсь, в церковь хожу, со службы. Мне, говорит, хорошо. Думаю, как хорошо, без денег-то люди, оказывается, живут. Вот. И что дальше? Говорит, и вот велосипед он купил себе, у него был, и сына купил. И с сыном, он с сыном стал, ну, как тут внимание уделять, велосипеда поехали. Говорит, а мальчишка его боится все равно, говорит, не доверяет мне. Ну, прошлое было. Вот, говорит, и мы к ним, говорит, отъехали в лесопосадку, там, где у них. Говорит, отъехали, говорит, и я встал так на велосипеде, смотрю, и вот и про себя Иисусу молитву совершает, говорит, и сердце мое заиграло, говорит, я понял, вот он час. Я, говорит, слез с велосипеда, встал перед своим сыном на колени и сказал, сынок, что я делал с тобой, родной отец? Как я унижал и оскорблял тебя? Поверь мне, помолись за меня, чтобы дал мне силы. Я хочу быть другим. Там полное изменение во всех планах пошло. И он молился, но деньги Бог ему не возвращал. Семья наладилась. Он за мать стал мать, чтобы Бог ей здоровье дал. Она недавно приезжала. Живет, слава Богу. А вот деньги нет. И он молился, знаете, приезжал, вот секретари мои знают, ну, года, наверное, два. Нищим будучи. Ну, он считает нищим. Там коттедж, но он же не считает, что нищим считает себя уже. Все. Ну, и он приехал и рассказал такой факт. Говорит, нашел меня, он говорит, мой адвокат. Бывший у него адвокат был в фирме. Нашел меня и говорит, помнишь, мы, говорит, продали недвижимость, такие склады там, что-нибудь, не помню там. В общем, но продали, оказывается, покупали, покупатели там ошибки сделали. Через суд можно вернуть это. А там где-то на тот год около 40 миллионов это было. Эти склады все. И этот, он говорит, действуй. Говорит, ты мне только сказал, сколько ему за это нужно дать. Он говорит, давай. Кто стал действовать, ему через суды возвращают все это. Все эти склады продавать за 40 миллионов, пожалуйста. Теперь заново. Только ему вернули, он не успел опомниться. К нему делегация из мэрии. Он под Самарой живет. Из Самары. Из мэрии. Что такое случилось? Оказывается, там план какой-то генеральный объездной дороги. Но план нарисовали, тоже четко не... В общем, получается, через эти склады. Как будто их там нет. А они есть. И теперь, что делать, не знаю. Москва утверждена. К нему сунулся, говорит, слушай, продай нам эти склады, нам они нужны, мы сделаем, что там ничего нету, и дорогу-то проложим, а то нам там настучаться вышло. Что такие ошибки ляпы наляпали? И он говорит, ну, говорит, нет, и у меня планы теперь. Она говорит, ну, за сколько ты их, они знают, что он вернул, за сколько? За 40 миллионов можно продать. Он говорит, 80 даем. 80. Только скорее. Пока она не полетели из своих постов. И он приехал, говорит, вот чего стал твориться. Говорит, и он теперь, говорит, когда с матерью, с женой, с сыном наладились отношения, когда он бросил пить, говорит, не знаю, он говорит, не заметил, как бросил пить. Он говорит, я не знаю, с какого дня. Просто бросил, а потом сижу, говорит, смотрю на коньяк, думаю, а когда я последний раз пил? Что-то не вспомнил. Не заметил для себя бросил пить. Тоже, говорит, а это, говорит, и говорит, сейчас, когда деньги идут, говорит, я, говорит, боюсь. Как бы назад все не влюхаться. Богатство мне было на пользу, а бедность на пользу. Вот такой момент. И такой факт был. Я оговариваюсь, начала молиться мать странной просьбой, пожилая уже женщина, пенсионерка, в жизни раз лба не крестя, и в церкви никогда не сносил ноги своей. И вот Господь совершил такие потрясающие вещи. Да, вот просили сказать, рассказал. Такой факт был. Такой факт был. Они сейчас все живы, в Самаре живут. Слава Богу, теперь живут по-другому. Как избежать электронного рабства и можно ли принимать новый грядущий паспорт? О паспортах и любых документах можно принимать что угодно, можно не принимать. На ваше усмотрение. Все равно душе не повредит. Это не есть печать Антихриста сейчас. Когда будет печать Антихриста, вне зависимости от того, в какой форме будет выражаться, Ефрем Сирин пишет об этом четко и конкретно. 6 век. Значит, политическая конъюнктура его сегодняшнего не касалась. Он пишет так. И святые отцы от Ипполита Римского вплоть до него, со 2 века, об одном говорят, будет требоваться словесное отречение от Христа. Вот сейчас, когда паспорта дают, карточки, требует от Христа отрекаться, значит, не печать Антихриста. А там будет требоваться отрекаться от Христа. Вот это очень важный момент. Во-вторых, это будет в период, когда уже воцарится Антихрист. Вы знаете, он будет царствовать всего 3,5 года в мире, и конец всему придет. И он будет венчан на царство, помазан, точнее сказать, на царство, в храме Иерусалимском, Иудейском, восстановленном. Соломоном бывшим. Он не восстановлен пока. Хотя, если говорить правду, то для его восстановления уже все приготовлено. Все. От камней в пустыне Негев уже сложно. В Иудеи, до атрибутики, до облачений священнических, иудейских. Все уже сшито прямо здесь, около храма, бывшего места, около мечети Алякса. Музей храма находится. Там все уже складено лежит. И жертвенники, и сосуды. Все, готово уже все. Это правда. Это тоже правда. Но пока не установлено. Чтобы восстановить его, нужно снести 2 мечети, которые являются для мусульман непростые мечети, особенные. С мечети скалы они считают, Мухаммед возносился получать Коран от Аллаха. Для них это святое место. И снести не так просто. Сейчас движение в Израиле появилось, которые говорят, что храм был, оказывается, как будто не здесь, а между мечетями. Так что они евреи, они вывернутся. Они придумают где-нибудь поставить-то. Вляпают. Тогда и Антихрист, как царь Израиля, будет помазан там на царство. Но пока нет. Пока нет. Вот 2 ярких приметы, которые всем нам хорошо помнить. И всего много прочего. Первое. Воцарение Антихриста произойдет, когда он будет сядь в храме. У апостола Павла написано. Сядь в храме, выдавая себя за Бога и одновременно хуля Бога истинного. Вот храм иудейский восстановлен будет. Вторая примета. Когда будет, вот, неважно в какой форме это печатать нас, будет требоваться отречение от Христа. Словесное. Вот тогда да. Тогда да. Тогда нельзя будет. Помешает ли в деле, ну то же самое, помешает ли в деле спасения российский паспорт, СНИЛС, ПОЛЬС и так далее. Большинство священников на эту тему говорят, что смотрите внутри себя. Правильно вообще это говорят. На самом деле правильно. Я уже сказал, на сегодняшний день это не мешает нашему спасению. Это нас ведут в бойню, ведут в яму. Все формы используют, это верно, но только тогда будет погибельно, повторяюсь, когда это будет под руководством уже помазанного Антихриста на царство, то есть в храме в Иерусалимском, и когда будет требоваться отречение от Христа и получение за это вот номер этого. Вот только тогда будет погибельно. А пока к этому ведет, но не это есть. Сказать, ну ведь вот это уже к этому ведет, ведут нас, в этом бы не участвовать, опоздали, поздно этот вопрос поднимаем. Уже поздно, уже проехали. Потому что, вот в Библии написано, признак конца света – не будет денег. Вы знаете, что денег уже нет? Денег уже нет. Кто в советское время жил? Вспоминайте. На тех бумажках, что у нас мы называем деньгами, было написано «обеспечивать золотым запасом СССР». Сейчас посмотрите на эти бумажки, что написано. Ничем не обеспечивается и никем. Это уже просто цветная резная бумага. Это уже не деньги. Раз. Да, но когда я обеспечивался, чем обеспечивался? Золотым запасом. Значит, что деньги-то? Золото. А это лишь бумажка, свидетельство, что человек имеет право на часть золотого запаса. Ассигнации называли при царях это. Когда велись, в 19 веке началась отмена денег. О, когда? Поздно вспомнили. Уже внедрили. Это раз. Во-вторых, чтобы вот эта система антихриста сработала, нужно, чтобы все было в одной системе, и все было взаимосвязано. Сейчас это через интернет делается, всех нас вяжут другими системами. Но основа – электричество. Основа системы мировой – электричество. Сейчас электричество уже мы привыкли все. Мы без этого все не представляем жизнь. Хотя без этого жили веками. И счастье знали, и любили, и детей рождали, радовались жизни без этого. Вот сейчас, представь, как себя без этого. Я помню, сын сам сказал второму, говорит, ну ладно, а как же без холодильника-то? Я ему сказал, в городе никак, в деревне просто. Погреб, закладывается лед, и на всю лето лед хватает. Особенно если погреб в сарайке в тени. Но, а он-то уже этого не знает. Я говорю, мои родители родились в городе, я в городе, а мой сын, он уже этого не знает. А на самом деле легко жить. Никакой нужды платить не надо за все это. Кто не хочет платить коммунально, не платите. Переходите в сельскую местность. Не подводите электричество. Я прошу прощения. Я сейчас делаю скид на месте своей дачи. Там у нас ни электричества, ни водопроводов, колодец. Ни газа, дрова. А? Я слышу. Колодец. Да. То есть нужды-то нет. Это, простите меня, с лохов в городе денежки обдирают. Потому что они не умеют думать. Толпа думать не умеет и обдирают. А кто умеет думать, давно перебрались из городов. И ничего не платят совсем. Ни с каких коммунальных. Без этого легко жить. Легко, просто. А зачем оно электричество? Вот подумайте сами, вот этот свет зачем нужен? Вставай со светом, ложись со светом. И все будешь успевать. Веками так жили. А мы ночью не спим, и днем до обеда тянем. Ну, так понятно. Так вот, мои дорогие, поэтому система уже давно действует. Сейчас поздно опамятоваться. Мы уже проехали станцию, когда нужно было остановиться бы. Мир в целом идет активно и с улюлюканьем к своей погибели, к рву. Но кто, если хочет это выйти, возможно, пока есть. Пока есть. Пока. Когда ведут систему, уже из города в деревню не уйдешь. Все. Сейчас можно продать, на деньги что-то там купить. Тогда денег не будет. Тогда уже будет поздно. Но только я не говорю, что при этом не будет спасения в городе. Я оговорился. И умирать с голода, и с холода за Христа спасительно. Спасительно. Можно читать книги о старце Самуиле с Богом. Я, можно в ответ не буду отвечать, скажу по-другому. Не можно, а лучше бы читать древних святых отцов. А современные, среди них есть разные, есть очень высокие в духе, есть в прелести пребывавшие, разные. Тут можно упутаться. А вот чтобы этого не было, проще и легче древних святых. Если будет опыт знания древних святых, и из новых легко будет понять, кто в Боге, кто нет. Как быть, если ребенку в школу, а там все в электронном виде, в этом году не отпустили, а на следующий год сказать, что этим будет заниматься ювеналка? Ну, спонтанно маленько написано здесь, так и так путано. Можно своим опытом поделюсь? Я своих детей ни одному не дал доучиться в школе. Старшего по 6 лет сорвал. Кто сейчас 6 лет только учится? Мой старший. Все людьми стали. Кстати, он сейчас учится заочно, в семинарии, с желанием, священником служит. Так, поэтому я не считаю, что современная постсоветская безбожная школа обязательна для наших детей. Я своим не дал там доучиться, в этом гадюшнике, вслух это говорю. И это не потеря, а приобретение. Вот вы сидите здесь, я вас сейчас спрошу, кому понадобились в жизни знания действия с логарифмами и котангенсами? Ну вот, незачем это, ни к чему мозги забивать тогда глупостями. Лучше человек путное поучить. Поэтому детей нужно научить лучше трудолюбию, раз. искренности, правдивости, доброте, любви. Это ценнее заповедям Божьим. Первое. Поэтому это не потеря. Это первое. Во-вторых, учить детей надо обязательно. Всю жизнь мы, родители, обязаны их учить главному. Жить по совести. Вот это нужно учить всю жизнь. Это нужно, это правильно. И чтобы они знали, что такое совесть. Не понаслышке. Поэтому, опять, как бы не на ответ отвечаю, но шире. Не потеря для православных. Не потеря это. Не потеря. Ювеналка. Про ювенальную юстицию хочу сказать, не так все просто. У нас в стране на сегодняшний день очень много сил и в правительстве, которые не дадут этому осуществиться, кстати. Не введут ее. Рюкзак уже пора собрать и повесить у двери? Хороший вопрос. Это вот о чем, да, я понимаю. Что перед концом света, когда будут штамповать нас, и мы будем в системе, тех, кто примет печать Антихриста, поэтому мы сможем жить, там написано, Писание, помните, денег не будет. Сможем жить без денег, и в систему идем. Печать будет. Идем в магазин, вот не деньги даем, а вот там касса. Руку или лоб просветили, счет вы, счет наш, сколько у нас там условных единиц на нас, ну, на сколько купили, это списалось. Заработали, добавилось. Понятно, да, система будет? Без денег. Ну, как сейчас с карточкой? А это только карточка будет на руке, на лбу. Вот. Кто не примет это, того не будут заставлять принимать. Не хочешь, не принимай. Только там сдохнешь с голоду. Вот и все. А с голоду не сдохнешь, с холоду сдохнешь. Как? Придут, скажут, квартира не плачена, суд уже вынес решение, с тебя взыскать. Квартиру продают, деньги на такой счет перечислили. А вот эту часть взяли штрафами за неплаченные коммунальные. Бери этот счет. Деньги, денег нет. Как-то как их взять? Ну, печать принимать. Ты не будешь. Эта квартира же не твоя, продана. Иди на улицу под белые мухи. Не сдох с голоду, сдохнешь с холоду. И так будет. Вот пойти на смерть за Христа – первый путь. Мученики так шли. А есть второй путь. Он написан в Библии, в Откровении на Богослова. Написано. «Видел я», – пишет он Богослов, – он там видел жену чистую. Это церковь, то есть верный Христу, которая от дракона спаслась в пустыне. Вот где можно жить вне системы и жить, и не быть мучеником. В пустыне. Где пустыни? Но в России у нас сейчас, если север наш посмотреть, северной Москвы, Кострома, там сплошь пустыни, там нежилых домов, море, брошенные и так далее, земли. Там ты будешь жить, ты никому там не нужен. Как в Сибирь он уходили старобрядцы. Живи, ради Бога, пожалуйста. Вот. И там не надо будет ничего, чтобы купить, продать. В деревне живя, покупать вообще не обязательно чего-то. Жили веками, натуральным хозяйством, ничего не покупая, сами все производя. Коровушку подоил или козу. Курочки, яички снесла, грядочки собрал сытенькой. Дров, на чем сготовить, тепло. Хворост собрал. Повторяюсь, власть Антихриста будет в мире 3,5 года. Не 30, а только 3,5. Потерпеть можно. 3,5 можно потерпеть. Поэтому, если кто это видит сейчас, понимает, тому можно не только рюкзак повесить у двери, а рюкзак повесить на плечи. Из этажей опуститься на землю. И начать жить не противоестественным городским образом бытия, а естественным деревенским образом жизни. И сейчас можно. И я хочу сказать, это не просто еще бегство от системы, а это радость и счастье. Вот кто жил всю жизнь в городе, прожил, и не знает, как путные люди-то живут. Я таких понимаю. Мои родители в городе родились. Я в городе родился, жил всю жизнь. И перебрался в деревню. Я вам скажу. Небо и земля. Когда идешь голой ногой по росе летом, когда пьешь воду из родника, когда слышишь, как мае поют соловьи, когда запах черемухи, ты... Вот меня сейчас, даже не антихристом царство, что угодно, меня сейчас под ружьем в город никто не выгонит никогда. Я не двинусь на полшага туда. Судом присудят, и то не пойду. Я считаю, это место для уже обреченных, место каторги кто. Нормальным людям хорошо жить в нормальных условиях, то есть в деревне. Когда вот такого маленького ягненочка выхаживаешь в своих руках, с рук кормишь, да? В душе что-то происходит. Начинаешь любить по-другому все. А в городе среди машин, станков, лифтов, криков, скандалов, там этому не научиться. Бог городов не создал. Города создали люди. Это следствие греховности в цивилизации человеческой. Поэтому, кто хочет быть счастливым, есть возможность с этажей на землю. Восьмой собор, что несет нам и как относится церковь? Ну, пока чего нету, этого восьмого собора, то, что сейчас готовится в православных церквах некое совещание общеправославное, это не Вселенский собор. И на сегодняшний день это не то. Признак вот предсказанного старцами восьмого Вселенского собора, который церковь изнутри подорвет, будет признак, знаете чего? Отмена постов как обязательное. Отмена... У католиков поста нет, вы знаете, да? Они уже у них это... У них только Великий пост есть один, и то только поститься, кроме субботы, воскресенья, и только не есть мясо. А птицу, например, можно. Называется у них Великий пост. Вот. Или перед причастием, например, воздержаться от пищи. У них 3 часа, 4 часа достаточно. Все. Поэтому вот это уже есть. И много что другое. Узаконены у протестантов так называемые однополые браки. Там уже это формы венчания придуманы таковых. Вот. Нечто подобное просто подбирается. Ну вот когда признак, вот внешний признак этого погибельного собора – отмена постов как обязательных. Жрите, что хотите. Вот так скажу. Главное не это. Главное, человек хороший был. Вот и все. Ну, как сейчас многие говорят. Ну, то говорят, важно быть не постить, но теперь ходить, а хорошим человеком быть. Ну, да. А как без поста волю себе выковать? А как без этого научиться хорошим быть? Не договариваться. Никак. Ну, вот. Но, тем не менее. Вот признак последнего собора, который будет предантихистову эпоху, это вот, в частности, отмена поста как обязательно. Ну, сейчас этот вопрос не стоит. Пока еще мало нас постящих, но есть. Если в 20:00 вечера с работы едешь, можно окажется молиться, стоя в транспорте? Да, конечно, везде. Чем плоха ипотека? Чем платить деньги за съемную квартиру, лучше выплатить за свою? Это я говорю, я сегодня говорил, в долг живут худшие из людей. Ипотека, что это? Это долг. Это долг с процентами. Это худшие из людей берут. Поэтому я не против этого, ради Бога. Худшие тоже должны быть, но не все же быть лучше. Понятно. Вот. Поэтому. Но есть другие формы. Вот сейчас мы одну назвали. Я не буду других сейчас долго говорить. Большая тема. Вот форму назвали. С этажей на землю. Ипотека не нужна. Это вот вы говорите. А вот я скажу, послушайте. Я повторил. Повторюсь, и строю скит в Балымерах, здесь 20 километров на берегу Волги, маленькая деревенька. Асфальт давно проложен. У нас здесь везде газифицировано. Везде водопровод есть. Поэтому в деревнях почти в каждом доме теплый туалет. Вот у нас здесь Ивано-Спасский район конкретно. Все. Скорая приходит быстрее, чем у вас в Москве или в городе придет к вам. Скорость такую. 4 или 5 магазинов, там не помню. Работать где-то надо? Ну, вот частные магазинчики открыты у людей. Что в них продается? Что закажешь, что и привезут. Закажете золотой сервиз, привезут на утро. Только плати. Вот. Поэтому, если 80 лет трудно держать скотину, на пенсию можно покупать молоко, мясо, фрукты, овощи много-много дешевле, чем в магазине в деревне. И будут рады, что вы где будете покупать. Несложно. Несложно. Дети, рожденные до венчания, это дети греха. Я оговаривался, до брака. Не до венчания, до брака. Дети, рожденные до брака или зачатые до брака, это дети не греха, а дети, несущие последствия греха. Да. Судьбы нет, Поэтому все можно исправить и развернуть. Если такие детей молиться начать, например, Дух Святой будет действовать, очищая, преображая и меняя все. Это нужно помнить. В передаче «Духовный маяк» была информация о акафистах с усилением. Москва, Лавра, Дивеи, Болгар. То есть, что это такое? Да, вот мы вас сегодня звали к молитве акафистам, в частности, вот, которая в церкви совершается, и вам вместе с церковью молиться. Но вот так Господь устроил, появились люди, которые желают, не потому что, ну, у некоторых были свои проблемы, тоже верно, молились, Господь разрешил их, другие по-другому, пожелали, например, с этой церковью вместе молиться. Не для себя. Их потрясла вот эта правда, что они могут 500 000 держать людей и помогать им. Вот есть такие люди, которые хотят не только о себе думать, но и о других. Вот я сейчас без имени вам говорю. Священник, многодетный, матушка больная у него, служит в Дивеево. Он сейчас служит и литургию, и у мощей преподобного. Он говорит, я бы очень хотел людям помочь. Говорит, мне нечем просить. Говорит, я ничего не хочу. Я всем доволен. Много детей, жена больная, всем доволен. Мне ничего не надо. Я только Богу благодарю за все. Но я бы хотел помочь тем, кто Бога не знает еще. Или кто в нужде. И вот люди, когда просят усилить молитву, вот в частности у мощей преподобных, мы эти имена выписываем и туда посылаем. Но только это делается, видите, я оговорился, не официальное руководство монастыря. Мы этого не искали. Мы не стремились к этому. Нам это не надо. А вот к тому, кто вот, кого Господь поднял из этого места. Он будет молиться, вот в Батюшку, и там несколько сестер из Дивеевских хотят вот поднять эту молитву, вместе с церковью молиться нашей, не для себя, чтобы вот помочь всем нам с вами. Вот. Или также на Кавказе, например, там монахи, отшельники. Ну вот, я тоже пока не назову имени, простите. Я надеюсь, все это мы скажем, имена в свое время. Вот, скит строит, монахи тоже там вот строят скит в Кавказских горах. Вот там они молятся. И один вот монах приезжал сюда конкретно, прямо к нам в Болгар от их лица. И тоже с желанием только одним. Вот помочь другим. Не для себя. Им ничего не надо. И мы эти списочки имен к ним направляем. Сейчас это легко сделать, проблем нет, сейчас всякие формы есть. И, ну и денежку, которую посылают для усиления, конечно, да. Но в данном случае на создание этого скита пойдет вот, на Кавказе. Ну, помоги, в Абхазии это. Ну, очень рад этому. Также и в Лавре Троицерковой, также и у Блаженной Матроны. Есть священники, есть монахи, монахини, миряне. Несколько человек, их больше становится, которые молятся за нас, чтобы укрепить, усилить нашу молитву. И уже есть результат. Как Господь действует. Да, если напишите, если вот, например, есть желание, как мы сегодня мы говорим, вот, например, так, вот, ну, я не знаю, любой акафист там, ну, с усилением. Вот на сегодня в 4 местах. Где вы желаете? В этом. И во всех 4, например, желаете. Ну, значит, там так и напишут. У нас то написано, все знают, напишут. И эти имена будут и туда направлены тоже тогда. Вот таков ответ. Вот то, что хотелось нам сказать, и те вопросы, которые вы задали. Я бы еще раз хотел сказать, закончив, поставив точку, не забудьте, мои золотые, о том, что мы начали чего говорить, самое главное. Господь нас привел и в эту церковь, потому что, значит, Он видит. Он видит сердце человека. Значит, Он видит, что, во-первых, ты сможешь вместе с Ним начать исправлять ситуацию, молясь. И, во-вторых, значит, у тебя-то это как раз развернуть-то и можно, и нужно. Значит, и хочет Господь. Значит, это уже свет в конце тоннеля. Поэтому я бы желал каждому всем молиться. Сейчас мы с вами что сделаем? Мы встанем и совершим кратенькую молитву, в которой и спросим у Господа благословение на молитвенный труд и на молитву по соглашению. И, во-вторых, благословение в путь, на отбытие в путь. А потом к вам выйдет секретарь и уже раздаст эти бланки и напишет вопрос.